Заявленная тема – кризис современного мировоззрения. Имеется в виду, что полтора года мы уже изучаем наследие еврейских мудрецов, правда, всего двух, но от этого, давай, Сань, следи, да, уважаемых, самых уважаемых.
А, не-не-не, ты же седьмого, а мы изучаем первого.
Что первого?
Шнейрзона. Это седьмой Шнейрзон.
Не важно, все равно Шнейрзон, он и есть Шнейрзон. Он и есть Шнейрзон, да.
Предполагается портретное сходство.
Да. И практика показала. Практика, они похожи, да. Практика показала, что, в общем-то, скрытого смысла, скрытого от нас смысла в трудах религиозных философов гораздо больше, чем нам казалось. Когда мы, чем мы могли предполагать. И самое главное, что наше представление о мире, которое сформировалось в условиях советского нашего прошлого, оно подсознательно мешает нам принимать многие положения еврейских мудрецов, иудейских мудрецов на веру, потому что мы привыкли на веру ничего не принимать. И поэтому мы в какой-то момент решили, что без изучения Торы нам до этого скрытого смысла не докопаться. Но при этом, конечно, возникает вопрос, зачем, собственно, потому что что мы хотим при этом добиться, совместить наши показания, совместить наше представление о мире материалистически с этими работами, это попытка с негодными средствами и уже сотни, если не тысячи очень умных людей пытались это сделать, и из этого ничего не вышло. Мое мнение, что нельзя понять, ты вот это можно в принципе выключить. Нельзя понять сказанное в Хумаше, в Пятикнижии, по крайней мере в Берешит, становясь то на одну, то на другую точку зрения, то есть с точки зрения, там, скажем, современной физики, большой взрыв, да, вот есть какие-то аналогии, скажем, как нам рассказывал Толя, есть какой-то там объемный гармонический осциллятор, может быть, и есть, вот так вот будет получше, с точки зрения теории струн, третий подход, с точки зрения теории управления, четвертый подход, можно и так, можно и этак, но вопрос заключается, собственно, в другом совершенно. Эти объяснения, они затрагивают только какой-то отдельный кусок из всей картины мира, и самое главное, я все время не устаю повторять, что мы из этого учим, какое это имеет отношение к нашим, к нашей морали, к нашему поведению ежедневному, к решению тех вопросов, которые периодически перед каждым из нас или возникали, или возникают. И оказывается, что все эти различные подходы, они описывают только часть, как слепые, которые слона ощупывали. А единственная по существу теория, которая... которая могла бы дать нам ответ на о том, как себя надо в этом мире вести, это по существу Тора. Это Талмуд и труды огромное количество мудрецов, которые за прошедшие 2000 лет создали по существу полную теорию Всевышнего. Это одна, единственная теория, которая объясняет все, но, к сожалению, нам она почему-то вот не подходит. Для того, чтобы мы могли себе представить, какое количество людей этим занималось, вот то, о чем говорил рав Захария, вы, говорит, даже себе представить не можете всю глубину этих сведений, знаний и рассуждений. Я там на отдельном файле, если... Ну ладно, не будем, к этому, не, ладно, не надо. Не на файл, там нужно переходить. Не надо. Есть книга, например, Моше Пантелята. Если, может быть, кто-то видел, она называется «От Синая до наших дней». Вот, в этой книге последовательно ответ по существу на вопрос, что вот был ли там перерыв, а может быть, все это выдумано, он прослеживает, как от одного мудреца к другому передавалось это знание и как оно дошло до настоящего времени. Этот ответ на этот вопрос, не было ли там каких-то там мухляжа, вот, не дай бог. Вот, но кроме этого, если вот я... Во-во-во-во-во. Стоит на это дело потратить несколько минут. Здесь ось времени, видите, да? Минус 2200 год. Это рождение пресловутого Иисуса Христа до наших дней. Вот это название групп мудрецов, которые занимались этим, занимались толкованием Торы и попыткой извлечь из этого... попытка извлечь из этого материала огромное количество всех законов, галахи и прочее. Это требовалось для ежедневного, для ежедневной жизни евреев после вот приблизительно этого времени, после разрушения второго храма. И если посмотреть этот список, это только крупнейшие мудрецы, если, ну все, переходи, да, и есть и другие, я не стал уже его здесь приводить, огромнейшие списки, это тысячи людей, можете мне поверить на слово. Итак, вернемся, да, туда, более чем за 2000 лет вот эти вот была создана целая теория Всевышнего, как я ее называю, вещь внутренняя, непротиворечивая, если только, во-первых, принять основное положение о том, что мир создал Творец, и все время он за нами непрерывно наблюдает, но, как выясняется, пятый, да? Как выясняется при доигрывании, как мы выяснили, что и эта теория тоже не может ответить на целый ряд вопросов.
Мозгом можно включить?
Чего?
Сейчас придет Авраам.
Мозгом? Авраам здесь.
Включи, пожалуйста.
Да. И даже эта тщательнейшим образом за 2000 лет разработанная тысячами людей теория, оказывается, не может ответить на целый ряд простейших, как бы казалось бы, нам вопросов, которые задает нам Леонид, в частности.
Нашли виновного.
А?
Нашли, говорю, виновного.
Нет, наоборот хорошо.
Наоборот хорошо. Ты сразу это, в штыки. Вот. Значит, здесь перечислена только часть этих вопросов, на которые... Как мы, я виновного другого ищу, на которые мы, как мы помним, рав Захария на некоторые из них отвечал прямо, и не только он, а во многих книгах это вы найдете. На этот вопрос нет ответа. У Рамбама «Свобода воли» этот ответ на этот вопрос не могут вместить все моря, так сказать, планеты Земля. Вот эти вопросы главные сотворение мира. Частный случай появления растений и солнца, я по этому поводу скажу, я еще тогда не говорил, мне эта мысль пришла совершенно недавно. Почему солнце появилось на четвертый день, а растение на третий? Что такое по образу и подобию? Парадокс Авраама и Адама, я уже об этом объяснял. Страдающий праведник и процветающий грешник. Классический вопрос, на который нет ответа. Почему грешники процветают, а праведники...
А Они там будут страдать.
Там, да, ну, я
там
говорю.
Там поменяется.
Там поменяется, там все наоборот. Да. Вопрос награды и наказания. Что такое добро и зло? Свобода воли. Катастрофа европейского еврейства, на которой до сих пор толкового ответа никто не мог. Ну и у Полонского в его книгах, сейчас трехтомник вышел, его соображений, сочинений, вот, у него множество таких же вопросов, более мелких, они поставлены. Значит, разъяснению этих вопросов, ну тут такая образная картинка представлена, посвящены десятки, сотни, если не тысячи книг, что на самом деле свидетельствует о том, что никакого ответа на этот вопрос просто нету. Вот. Никакого разъяснения не дается. Вот, например, тот же Полонский в свое время написал книгу, брошюра такая объемистая, которая называлась «Где был Бог во время катастрофы?». Вот. Страниц на 100 с лишним, наверное. Вот. И в конце книги дает заключение, что для атеиста этот вопрос бессмыслен, ибо он думает, что Бога нет. А для верующего человека этот вопрос тоже не стоит и стоять не может, так как воля Всевышнего недоступна человеческому разуму. Ну и спрашивается, стоило ли писать такую книгу вот ради такого, что называется, тривиального практически для всех выводов. Давай. Значит, давайте посмотрим, кто мы есть на самом деле. Правде в глаза, что называется. Да, потому что тот же вот Ларион тут периодически говорил о том, что вот я вот беру сейчас, снимаю с себя одежду атеиста, вешаю ее в шкаф, да, а тут вот пока что давайте поговорим об этом. Кто же мы есть на самом деле? На самом деле мы все-таки современные ученые. Так? И я на этом настаиваю. Вот. И вряд ли выражаю сильнейшие сомнения, что кто-то из нас когда-то все-таки окажется глубоко религиозным человеком. Вот. И мы, что мы видим? Мы видим уже 300 лет, как монотеизм и атеизм, два учения, ведут между собой войну, непримиримую совершенно, с человеческими жертвами, как всякая война, которая ведется за души людей, обязательно человеческие жертвы должны быть. Вот. И сейчас даже это как-то временно притихло, примерно как наши переговоры с палестинцами, то есть переговорщики пришли к выводу, что давайте пока вот посидим тихо, помиримся, но на самом деле это тоже попытки с него средствами. Каждый остался при своем мнении, и так оно и будет. Что же, спрашивается, делать? Да, что же делать бедному еврею? Вот. Почему негодные средства? Потому что две теории есть. И в каждой теории, как известно, есть постулаты. Так? И там постулаты, и там постулаты. Так? О постулатах не спорят. Это известно. Спорят о выводах из этих постулатов. Да? И очень важный аспект здесь, линия раздела проходит по методу. Методу, который используется в монотеизме и в атеизме, в науке. Да? Метод религиозных мудрецов, да? Это метод анализа текстов, так называемый. Очень большое количество людей из числа мудрецов этим занимались, начиная от Гилеля. Наиболее известен это Рав Ишмаэль, который сформулировал 13 способов, 13 методов толкования текстов. Методов, с помощью которых из текста можно вытащить или прямое указание, или намек на то или иное поведение, на то или иной пункт галахи. Как себя вести. И вначале этот метод использовался только для этого, а в средние века уже Раши, десятый, да, он стал использоваться и для вот этих вот попыток объяснения мира. И Раши по существу был первый, кто начал свои толкования именно с момента сотворения мира. И в любом случае, это метод подтверждения. Подтверждение какой-то догадки, называется это постижением. То есть система в начале, как бы и та, они научные. И в науке так же делается. Вот какая-то проблема начинается с постижения, с догадки. С
анализа того, что сделали предыдущие поколения.
Анализ того, что делали предыдущие поколения, и догадка, а вот, наверное, так. И давайте будем собирать подтверждения в пользу этой гипотезы. И там подход одинаковый. Но религия... Религиозные мудрецы на этом останавливаются. Они не идут дальше, они не могут идти дальше, потому что дальше начинается метод проверки этой гипотезы. А вот тут уже, что называется, миль пардон. И поэтому проверять существование Всевышнего, как говорится, не рекомендуется, мягко выражаясь, да, и даже и в христианстве, если вы помните, это знаменитая сцена, когда Христос разговаривает с дьяволом, и тот говорит, ну если, говорит, ты так веришь в своего Отца Небесного, так он, прыгни со скалы, он тебя поддержит наверняка. На что Христос отвечает, нет, говорит, сказано, не искушай Всевышнего, проверять нельзя. И вот здесь они начинают расходиться. Наука как метод пошла дальше, вот, и в научном подходе имеет место решающий эксперимент. Тысячи подтверждающих доводов не считаются доказательствами, только решающий эксперимент. Это уже в последнее время, в последние годы к этому пришли. Таким образом, мы оказываемся в тяжелом положении. Если мы хотим сформировать для себя какую-то цельно-металлическую концепцию, в которую должны входить как физические представления о мире, так и этические, их называют там иногда духовными, этические, духовные, немножко не, другой аспект, да, этические представления о мире, то мы в затруднительном положении ни ту, ни другую гипотезу, ни ту, ни другую теорию нельзя использовать. Вот. Одна теория, да, я повторяю, дает хорошее описание, предположим, какое-то хорошее описание материального мира, но не дает базы для этики никакой. Какую базу для этики вы можете извлечь из теории Большого Взрыва? Ну, кроме того, что Бога нет, а может быть наоборот. Ну, то есть нету никакой...
Как скажете.
Да, как скажете, да. И вот мы видим, что, как сказал Полонский, тот же самый, в своей первой книги из последней трилогии, что в конце концов, мол, каждый человек выбирает для себя сам. А чего он выбирает? Вот перед нами два примера. Первый пример – это тот самый Фриц Габер, о котором нам рассказывал Саша в свое время, человек, который изобрел иприт, отравляющие вещества, которые были применены в Первую мировую войну немцами, помнят все, да? Вот. Человек, для которого главным в жизни все-таки была его научная работа, его карьера, его научный интерес, тяга к знаниям, называйте как хотите, но тем не менее этика для него оставалась на совершенно заднем плане, и даже смерть жены его ничему не научила в этом отношении. И тогда, чтобы там этика не рекомендовала, на его практическую ежедневную жизнь это не действует никак. Ну, он, может быть, усвоил какие-то основные принципы, что там руки надо мыть перед едой или нельзя там в ботинка заходить, но не более того.
А вторая что-то?
Где?
Рядом.
Это противогаз, это Первая мировая война.
И колокол.
Химическая атака, сигнал химической атаки.
Вот эта большая фотография, это Фриц Габер?
Это Фриц Габер, да. А это сигнал химической атаки. Вот, да.
Это не часто включается такая фотография.
А? Не часто включается. Другая, да, чаще всего есть. Я, вот она мне очень не понравилась, и поэтому я поискал немного позже. Это вот такая, как раз она очень характеризует внутреннюю сущность человека. Вот. А, и второй подход. Вот на примере Рави Захария мы видели, что если в жизни человека главным ведущим мотивом является этика, вот, то ему совершенно безразлично, что там происходит на других планетах, есть ли жизнь на Марсе, сталкиваются ли галактики между собой, верна ли физика вся современная. 24 часа создал Господь мир и баста, точка. Вот. Тогда такой человек делает выбор в пользу этики. И сегодня мы имеем поэтому две теории, я повторяю, предлагающие нам строить на их основе свое мировоззрение. Монотеизм и атеизм. И мы не можем использовать ни ту, ни другую. Если мы разумные люди, если мы бывшие советские ученые. Так? Это мне напоминает старый анекдот про то, как в Москве открывали вторую синагогу, и нужно было найти, нужно было найти раввина, и нашли одного, вот, он прекрасно знает Талмуд, но беспартийный. Вот. Нашли второго, партийный, но плохо знает Талмуд. Наконец нашли третьего.
Ни того, ни другого.
Да, нельзя было ни на этом, ни на этом, да, вот, остановить свой выбор. И тогда нашли третьего. Хорошо знает Талмуд, партийный, но оказался еврей. Да. Поэтому, почему у нас проблема? Потому что лично я согласен с Сашей Бахмутским, что любая рабочая теория, она должна быть прежде всего комплексной, целостной, как Саша говорит. А если выражаться немножко понятнее, то в ней должны быть учтены причинно-следственные связи между всеми явлениями. Она должна быть не только и не столько, может быть, не только физической, но и объяснять отношения между людьми. В комплексе все должно быть. Атеизм в этом отношении дело даже не в том, что он как бы исключает понятие о Боге и выдвигает какую-то другую, может быть, более или менее убедительную причину возникновения мира и так далее. Главное, на мой взгляд, в том, что, отказываясь от этой исходной предпосылки, от этого постулата, он автоматически снимает с человека требование личной ответственности. А личная ответственность является базисом, основой всякой этики. Всякой. Какую этику не возьмите на выбор. Личная ответственность – это в монотеизме главное, на мой взгляд.
Да, атеизм только ему нормально относится к этому фактору. Атеизм тоже там.
В атеизме нет этого требования. Если над тобой нет верхней инстанции, если ты знаешь, что ты можешь украсть, и тебя не поймают, человек может украсть. Да, да, да. Да.
Личная ответственность.
Личная ответственность. И наши обсуждения, в частности, вот, например, показывают, что монотеистический подход не отвечает на целый ряд важнейших вопросов, а потому, говорит Леонид, виноваты, да, говорит Леонид, что я не верю выводам. Я не верю этому, не верю этому, не верю, поэтому я не могу поверить в это.
Он тоже не верит, это через раз.
Я не могу. И, мол, это мне мешает Это мне мешает, но у меня таких примеров, как Леонид, не один. Я буду на них ссылаться. Вот. Это мешает. Правильно, да? Да, и это, мол, мне мешает принять и иудаизм, и религию, и все, что отсюда следует, и традиции, и прочее. Разве это происходит? На мой взгляд, не потому, что человек не верит выводам мудрецов, или кто-то ему неправильно что-то объяснил, нет. Человек избегает всячески личной ответственности. Не он конкретно, а любой из нас этой ответственности старается избежать. Одни люди говорят, что они не верят, другие говорят, что я, мол, верующий, но не религиозный. Вот. Мой Бог у меня в душе. И отвалите. Мол, я ни перед кем не обязан отчитываться. На самом деле это причина единственная. Нежелание эту личную ответственность признать. Значит, здесь я пропущу целый кусок. И,
нет, а почему? Хотя бы несколько слов.
А если вы тогда писали? Он сказал несколько, я пропущу.
Я сказал, да. Здесь я просто возвращаюсь к методу постижения, как методу не только религиозному. В свое время меня мой друг очень убеждал в том, что вот я стою на материалистических позициях, и поэтому я стою на материалистических позициях и думаю, что существует только один метод познания, метод научного познания, то есть, как уже известно, да, это последовательность такая, догадка или постижение, догадка, гипотеза, проверка гипотезы, рабочая теория, снова какие-то проблемы, снова этот цикл повторяется периодически. Вот. Он утверждал, что существует в религии, в частности, но это как бы метод. Это метод постижения. Человек может с помощью данной сверху какой-то мысли, идеи, вдруг прозрение в него. Но вопрос в том, что он потом делает с этим прозрением, я здесь вынужден повторить. Вот, наука идет дальше по пути экспериментальной проверки. Как это делал Тесла, кстати. Тесла считал, что все его идеи, они ему сверху приходят. Вот. А дальше он начинает только работать, экспериментировать, прочее. В религии так не принято. Да. Постижение есть, мудрец есть, все в порядке. Он сказал, так иначе, ну и есть на самом деле. Так вот.
А как в Тане? Четыре момента.
Что?
Четыре последовательных момента в Тане.
В Тане.
Озарение.
Да.
Затем это самое. Это религия-то есть.
Да. В Тане, кстати, да. Теоретически, да. Начинается тоже с озарения. Я и говорю, что исходный момент один и тот же. А вот экспериментальной проверки монотеизме нету, она невозможна. Современные религиозные философы прямо утверждают, что это недоказуемо, это нельзя ни доказать, ни опровергнуть существование Всевышнего, поэтому этот вопрос не обсуждается. Так вот, значит, получается, что по существу религиозной теории как таковой нету. А научная теория, она не дает базы для морали, для этики. Вот. Ну и поэтому я возвращаюсь к исходному пункту, что мы, как ученые, должны делать, и что в таких случаях вообще происходит в науке, когда сталкиваются две теории, которые и неизвестно, какой следовать. Так? В науке это как раз тот самый пункт, начиная с которого начинается формирование новой теории какой-то. Так, ищут новые постулаты, и дальше начинается вот тот же самый цикл научного познания, в который включен эксперимент. Я специально обращаю ваше внимание на это. Если мы ученые, если мы стоим на методе научного познания, мы должны в своих рассуждениях и выводах из них эксперимент включать. Так, значит, вот поскольку мы, и если мы понимаем, что этими двумя уже пользоваться нельзя, и хотим разработать третий путь, в ответ на твой вопрос, третью теорию, да, она может использовать метод постижения, конечно. То есть сначала идея должна возникнуть, а что же там, как же должно быть все это организовано. Так, она должна основываться на научном методе познания, и самое главное, из нее должны следовать правила этические, из нее. То, чего не может дать ни одна современная научная теория. Ну, а, наконец, третье, вообще-то устойчивая, как известно, конструкция, она должна базироваться на трех точках. Строители поправят, как минимум. Да, третье...
Есть минимум, есть только на трех.
Нет, если на четырех, да.
Это плохо,
но на четырех? Ну почему? Если конструкция живая, то на четырех точках тоже стоит. Вот. Третья точка, это, на мой взгляд, эта теория должна уметь отвечать на вопросы, на которые традиционное толкование ответа не дает. Вот те вопросы, которые я перечислил выше, начиная от сотворения мира. Значит, только в этом случае мы можем рассчитывать и считать, что у нас есть преемственность этическая. Потому что если бы из этой теории следовало бы, что нужно своего родного папу, так сказать, отправить на тот свет, то это, конечно, никакой тут преемственности нету. А еще в XIX веке, между прочим, в той же Франции, развитой стране, это было не то, что там не позорно, а чуть ли не принято, по крайней мере, в сферах, ну, в низших слоях общества, по-моему, у Мопассана или у Бальзака, не помню у кого, есть рассказ о том, как какая-то крестьянская семья старика отца по существу уморила голодом, потому что...
У Шолохова есть.
Ну, у Шолохова, значит, украл, но тот-то был раньше, во Франции. Вот. И это, как говорится, не входило в противоречие с уже давно и крепко существовавшим там христианством.
Он же осуждал это?
Он, да, но... в той сфере человеческой, в том обществе, о котором он писал, это было нормально, никто их, там их никто не осуждал. Поэтому я на этом, пожалуй, общие слова все закончу и перейдем к сути этого третьего пути, а то Леонид нам скажет, что уже прошло 2/3 доклада, а еще ничего не сказано. Помнишь, как ты? Да. Сотворение мира, да.
Да.
Вот. Значит, три краеугольных камня этого третьего пути, я их уже повторяю немножко. Современные научные представления, первый постулат. Представление об... Дальше. Это мы уже проскочили. Представление о высшей инстанции Илеоне. Второй постулат. И, наконец, сопоставление, стыковка изложенного в Торе с этой гипотезой. Я предполагаю, что это можно сделать в виде так называемых недельных глав Торы в современном изложении. Я там заготовил на сайтике местечко, и, может быть, это пойдет.
Вот. Как называется сама тема сегодняшняя?
Кризис современного мировоззрения. Да. Вот эти две теории. Кризис состоит в том всегда, что у вас есть, ну как в физике был кризис в начале 20 века, есть там две или три теории, и ни одна не объясняет или не дает оснований для того, чтобы ей исследовать. Ну, приходит там какой-нибудь Эйнштейн, да, и говорит, а вот, ребята, у вас вот есть третий путь. Конец, самый конец 19 века, да.
903-й
это уже 905-й, это уже статья его вышла.
Да, рентген 95-й.
Рентген, ну, в общем, тогда все это началось, когда начался интенсивное развитие технической базы по существу. Значит, современные научные представления, Сашенька, да, еще один, значит, они по существу кратко очень сводятся к тому, что первое – это отрицание какой бы то ни было нематериальности. Ничего нематериального не существует. Существует неощутимость. Да, есть какие-то, как я уже докладывал тогда, более мелкие частички, называйте это материи и так далее, которые мы не ощущаем, но которые, тем не менее, пронизывают нас сверху донизу всех. Атомы, между прочим, которые были 2000 лет назад, о которых говорил Демокрит, что ли, да? Вот. Их 2000 лет тоже не могли обнаружить. Только в последнее время были атомы, на них стало можно посмотреть. Вот. Вторая идея – это бесконечная делимость материи, о которых я тоже говорил. Эта идея идет еще от Рамбама, хотя у него она только намеки есть. Там прямо она вот так, чтобы уж черным по белому, этого у него нет. Вот. Бесконечная, насколько можно себе представить, протяженность мира, Эйнсов, тут уже, как говорится, все основания нам это принять, да. И дальше, и последнее, предпоследнее, это современное знание о работе мозга, который я тоже раньше здесь докладывал, общие идеи. Отсюда потом удалось во время обсуждение, рассмотрение трудов Альтер-Ребе, Тани, вытащить понятие о душе как о верхнем уровне системы управления любой иерархической системы. То есть это понятие тоже совершенно материальное, здесь никакой мистики в этом я не признаю. Вот. И, наконец, возможность в связи с этим, в связи именно с этим представлением о мозге и его работе, возможность связи с высшей инстанцией, с Леоном, Сашенька, дай второй. Значит, и представление об Илеоне, оно не просто является постижением, прозрением и так далее, оно по существу сейчас медленно-медленно вытекает из общей идеи о самоорганизации материи. Чем дальше, тем все больше и больше сотен ученых этим занимается. И хотя, как известно, сами только кошки родятся, вот, да, но и это название самоорганизации, оно не вполне отражает суть этого процесса, но там все физично. Там оказывается, что там все можно проследить не до конца, к сожалению, но на то и наука, она в науке. Идея самоорганизации материи. Материя начинает усложняться, я бы это называл усложнением скорее, начинает усложняться еще с тех уровней, о которых которых мы не ощущаем непосредственно, то есть с уровней прионов, гравитонов, и да, уже там наблюдается усложнение в виде самообразования вихревых структур. Как это может физически происходить, это еще будут, может быть, еще 100 лет пройдет, я не знаю, люди будут изучать, но уже туда брошены просто очень огромные силы. И у нас даже есть, у меня уже сейчас есть контакт с одним ученым, весьма пожилым, правда, который живет в Нетании, написал книжку о самоорганизации материи в родном английском языке. Вот. Еще один аспект, который отсюда же вытекает, это представление о нашей Земле как о растущем, во-первых, объекте. Это уже сейчас практически доказано. Земля растет, увеличивается. Вот. Расходятся немножко мнения о том, почему это происходит. На самом деле это, на мой взгляд, да, растет. И по массе. Да, в объеме, в основном это происходит внутри, я отвлекаюсь, внутри ядра Земли. Ядра. Да, вследствие того, что гравитоны, проходя через плотные достаточно, через достаточно плотную материю, там происходит 2 или 3 процесса, которые приводят к тому, что возникают новые материальные частицы, новые элементы, атомы, протоны. Они возникают из движущихся вот этих вот гравитонов и прионов. Это дает основание многим ученым говорить о преобразовании энергии в материю. На самом деле, конечно, если рассматривать гравитоны просто как какие-то энергетические поля, ну тогда такой оборот речи вполне возможен. Но на самом деле, на мой взгляд, на самом деле, гравитоны представляют собой движущиеся потоки очень мелких частиц, которые внутри, попадая внутри более плотно, в плотную материю, происходит там целый ряд преобразовательных процессов, в результате чего это все начинает расти. Расти и нагреваться. Земля нагревается изнутри, она не нагревается Солнцем. Это неправда. Вот. Юпитер, который находится на расстоянии в 5 раз дальше от Солнца, и всегда считалось, что на его поверхности какая-то очень низкая температура, вот, оказывается, его поверхность нагрета до 1700 градусов Цельсия. Это его не Солнце нагрело. Да? Чем больше планета, тем больше она разогревается. И да, это именно так. Могу показать не только на пальцах. Вот. Тем больше она разогревается, постепенно превращаясь в коричневый карлик, потом в звезду. Эта теория дает совершенно другое представление об астрофизике. Кстати, обратно. Вот. Является ли Земля живым объектом, часто говорят? Ну хорошо, вот ваша эта гипотеза, да, но откуда это следует? Это следует это из, прямо из того определения, которое, конечно, если знать то, что, о чем я перед этим сказал, из того определения, которое дал не Энгельс, уважаемый нами товарищ, да, а из общепринятого определения живого. Живое – это живой объект, объект, который относительно которого наблюдается так называемый обмен веществ, который обменивается веществом и энергией с внешней средой. Но кроме этого, как говорит Наташа Савма, это не наша культура. Это четвертый путь. Вот его, о нем Толя мне перед лекцией, перед докладом говорил, что есть еще и. Да, да. Но есть еще один момент, который обычно не говорится, не упоминается при определении живого. Так? Это не только обмен веществ и энергии с окружающей средой. Это еще и синтез внутри объекта более сложных веществ, чем в него поступают. На это почему-то не обращают внимания. А это самое главное, вернее, второе главное в живом объекте. Клетка осуществляет синтез. Земля делает то же самое. Она обменивается веществом и энергией с окружающей средой, факт, и она синтезирует в соответствии с этой гипотезой, она синтезирует внутри себя новые элементы, все практически элементы таблицы Менделеева, и поэтому растет, и поэтому, собственно, мы их и имеем. Они вовсе не возникли сначала, когда Земля только что из пыли какой-то там образовалась. И, наконец, третий момент, вытекающий из представления об Элеоне, это отношение между Элеоном и человечеством, и отдельным человеком. Как вы знаете, в обычной классике Всевышний отделен от человечества. Во-первых, потому что он его создал, вот, а во-вторых, потому что он нематериален, прямого контакта с ним установить довольно-таки сложно. И все влияния, вот обратите на это внимание, все влияния Всевышнего, это ответ на один из твоих вопросов, на человека и человечество, можно определить только постфактум. Вот это случилось, значит. А это вовсе не значит. Вот когда, например, рассматривается, я отвлекусь, вопрос о награде и наказании, о грешниках и о праведниках, то среди огромной путаницы там в конце концов выплывает наверх здоровое зерно. Оказывается, что эти представления о награде и наказании грешникам и в основном праведникам, можно определить более или менее убедительно только в случае, если человек праведник. Что это не обычный человек. Потому что у обычного человека все это перемешано. Его хорошие поступки перемешаны с дурными, с нейтральными и прочее. И поэтому одним из основных, из важнейших атрибутов или правил, или привычек Всевышнего является отсроченное наказание. Это очень важный момент, на который тоже не обращают часто внимания. Наказание за ваш грех будет не сразу.
Который будет не примениться.
А?
Грех этих условиях может не примениться.
Да, вы даже не предвидите, во-первых, а самое главное, оно может быть отложено на годы.
Накажет или он?
Накажет?
Да.
Ну, или он, как ты потом выяснишь, или он не наказывает. У него другие немножечко методы общения с человеком. Но в обычной, в классике, считается, что за плохие поступки Бог наказывает. Так вот, не просто он наказывает. Наказание всегда, как правило, отсрочено. И бывает даже очень далеко отсрочено. И поэтому в свое время есть такая, не даст соврать Авраам, есть мидраш, когда Моше спрашивает Всевышнего: укажи мне пути свои, как ты, так сказать, наказываешь, караешь, как ты награждаешь. Вот. И он приводит ему целый последовательный, на каком-то примере гибели старика около реки от меча проезжего всадника, он показывает длиннейшую цепочку следствий, которые когда-то произошли из-за того, что этот старик что-то там сделал. Вот. Это очень сложный и сложнейший вопрос, и в каждом конкретном случае относительно нас с вами этот вопрос решить просто нельзя. Только если человек праведник, и все его поступки хорошие, только тогда можно сказать: ага, вот это ему за его праведность, и то неизвестно за что. То ли за то, что он девочку спас, то ли он за то, что милостыню дал. Вот.
Это родители.
а то из-за величия родителей, а то из-за десятого колена. Ну да, к четвертому как минимум. Вот. И еще несколько минут отвлекусь в качестве аналогии. Какую аналогию здесь можно усмотреть? До тех пор, пока вы пытаетесь объяснить что-то, исходя из какого-то одного, из какой-то одной позиции, из какого-то одного принципа, идеи, это не всегда получается. Вот для примером хорошим, как я считаю, для меня является теория эфира. И ученые в течение уже 100 лет пытаются объяснить все физические явления с одной этой позиции. Вот есть эфир, вот у него, если у него такие-то свойства, а договариваются уже до совершенно абсурдных свойств, вот кристаллический эфир в чрезвычайно разреженном газе. Ну, вот представить себе только, как тот квадратный трехчлен. Вот, да. Так вот, не получается с одной единственной точки зрения вот этого эфира. Какие бы вы свойства этому эфиру не давали, не приписывали, как это у нас обычно говорится, вам не удастся одновременно увязать в одно целое и световые явления, и гравитационные. Причина проста. За одни явления отвечают частицы одного уровня малости, за гравитационные явления отвечают частицы на 5-6 порядков меньшей уровня малости. То есть две разных причины, два разных подхода. Точно так же и здесь. До тех пор, пока вы пытаетесь объяснить мир с точки зрения вот единой, так сказать, вот существует Бог и больше ничего нет, Творец, так? Всегда у вас будут вот эти вот самые пункты, по которым вы не можете увязать вместе. И эта теория позволяет, она делит Творца Вселенной всей, всего Твоего, и нашего конкретного Элеона, частью которого мы все являемся. Творец мира, может быть, есть. Скорее всего, это огромное количество всех вселенных. И, может быть, это какой-то единый большой организм невообразимых размеров. Также, между прочим, почему по образу и подобию? Возьмите любую клеточку вашего организма. Сравните ее с вашим организмом. Вот эта клеточка, это есть вселенная наша, того большого, огромного, может быть, существа, а мы в этой клеточке вселенной вообще не видны, да? И этому организму до нас, до этой клеточки и всего, чего внутри, дела нет. Только в последние 100 лет выяснилось, что это клеточки-то вообще. А раньше считали, что это вообще единое, целое нечто и так далее. Вот. Поэтому наш вопрос, это вопрос нашего отношения с нашим организмом, частью которого мы являемся. А все, что дальше, возможно, что там есть связь, но она нас не касается напрямую. А вот здесь мы очень даже зависимы друг от друга. Мы – это глаза и уши, руки Элеона. Нами он видит окружающий мир, общается с этим окружающим миром. И только и мы на него воздействуем своим поведением. Тем, что мы делаем вообще в мире, и тем, как мы относимся к своим ближним, друг к другу. Все это он воспринимает как личную неприятность. Вот как тут перед докладом Авраам сказал, что если у тебя болит палец, он чувствует. Это так. А если ты нанес рану душевную, психическую, убил человека, не дай бог, или не только человека, а высших животных даже, вот, это все ощущается, все это чувствуется, и в ряде случаев принимаются меры против этого делал. В ряде случаев. Таким образом, мы и человек, и Леон – это единый организм. Вот о чем я. Да. О чем я тут? Значит, и, ага, и отсюда вытекают, отсюда только вытекают все требования личной ответственности прямо и недвусмысленно. В свое время Гилель сказал, да, суть Торы состоит в том, чтобы не делай другому того, чего не желаешь себе. Да? Это я могу, можно это дело, так сказать, трансформировать в принцип «не делай Элеону неприятностей, и тогда ты ему будешь, по крайней мере, нужен». А может быть и не очень нужен, но он не будет, по крайней мере, тебя рассматривать как источник неприятностей, как источник зла. Отсюда, кстати, и понятие о добре и зле прямо. Зло – это то, что приносит ему неприятность, горе, боль. Так? И из этого вытекают потом, я уже на этом чуть-чуть позже остановлюсь, правила твоего поведения, вот этот самый зеленый и красный коридор, желтый, красный, зеленый свет. Так? То есть тебе предоставляется, опять, сразу видно, да, как отсюда вытекают все, моментально решаются все эти проблемы. Добро и зло, свобода воли. Ты имеешь полную свободу воли в соответствии с этой теорией. Делать все, что тебе нравится. При этом одно единственное требование. Так? Соразмеряй то, что ты делаешь, с неприятностями, которые ты можешь ему этим принести. Если он видит, понимает, что ты идешь, что называется, по правильному пути, да, что твои действия не принесут неприятностей ни людям, ни ему и так далее, перед тобой не будет никаких препятствий возникать. Это так называемый зеленый коридор. Да? Твои действия здесь могут быть довольно-таки широкими, и даже с точки зрения некоторых людей, окружающих тебя, неправильными. Обрати внимание. Могут. Да? Но если ты понимаешь суть дела, и если ты видишь, что или он не против, это означает, что потом это так называемое, в кавычках, зло превратится, может быть, и в добро. Но напрямую ты ему на мозоль не наступишь. Так? А вот если он видит по раскладу партии, так, как хороший шахматист, он-то видит всю партию, всю доску. Видит. Ты-то видишь только, как говорил этот Этуш, из узкого окна своего персонального автомобиля, да? А он-то видит всю доску, всю партию, все взаимоотношения людей на доске. Так? И он может по тому, что ты даже только подумал, не сделал, так? По твоему предполагаемому ходу на этой партии, он может тебе об этом сообщить сначала, потом намекнуть. И если ты не остановился, вот тут могут быть большие проблемы. Так. Примеров этого можно привести очень большое количество, и из этого будет вытекать одно из дальнейших направлений, которые я все старался сделать сам, но у меня это в одиночку не получится. Нужно будет проанализировать большое количество литературы, лучше всего каких-то рассказов, повестей, не романов, выдуманных из головы, а реальных случаев в жизни, так? Для того, чтобы проиллюстрировать эту точку зрения. Но это опять с научной точки зрения подтверждение. Проверить можно, но не рекомендую, опять же, но можно. То есть если перед тобой возникает серия препятствий, а это уже понятно, как происходит. То есть вы что-то делаете, что-то задумали, так, исходя из из существующих обстоятельств. Так, начали действовать. Возникает препятствие. Что рекомендует нам теория марксизма-ленинизма? Да? Нет таких крепостей, которых не могут взять большевики. Да? Вот, вы начинаете преодолевать это препятствие. Преодолели, замечательно. А это был желтый свет. Это вам показали, что не надо идти по этому направлению. Подожди, остановись, подумай, посмотри по сторонам. Дальше у вас, если вы преодолели и пошли дальше, вот тут может возникнуть красный свет. Причем возникла очень интересная технология всего этого. Это препятствие возникает потом уже. Начинаешь соображать, что это препятствие возникает практически неожиданно. Невозможно предвидеть даже, что эта штука вдруг случится. А это проблема, которую вам нужно будет решать. Вот тут надо остановиться точно. Потому что это означает, что вот перед этим перекрестком, на который вы собираетесь выехать, поперек там вполне возможно, что кто-то едет с очень большой скоростью. И так оно и случается в большинстве случаев. Если вы проезжаете на красный свет, не каждый раз с вами это может произойти. Бывают случаи, когда вот мы сегодня на красный свет ходим, да, и ничего не случается. Да? Но почему не надо ходить на красный свет? Потому что высокая вероятность есть, что по той дороге едет тоже водитель ас. Понимаешь, который не остановится.
Джигит.
Да?
А?
Джигит, да. И поэтому на красный свет идти нельзя. Если я пробовал в своей жизни, почему я так убежденно об этом говорю, да, пробовал, да, можно это было, да, можно было рассматривать это как эксперимент Всевышним. Я тогда еще не был такой умный, вот, да, вот. И тебя снимают с доски. Вот что происходит, понимаешь? Ты попадаешь в больницу. Ты можешь погибнуть, ты можешь еще что-то. Ты мешаешь ему делать его дела, которые он считает более важными, чем твои. И обратно, если ты во все это веришь, да, если ты на своем личном опыте убедился в том, что так делать не надо, или наоборот, так надо поступать, перед тобой будет зеленый свет во всех делах, которые ты начинаешь и кончаешь. Значит, тут у меня еще в конце, в самом, как снимаются противоречия этого классического толкования, на которые мы периодически наталкивались. Вот, я не буду, наверное, все говорить, сколько у меня там, ага. Вот, ну, сотворение мира я уже в двух словах сказал. Есть вот, например, в качестве иллюстрации опять. Есть такой классический вопрос. Почему Всевышний создал, почему написано, что сначала растения появились на Земле, а потом только да, Солнце и Луна появились.
Нет,
да?
Нет.
На четвертый день. На третий день появились. На третий день появились растения. Да? А на четвертый день Всевышний организовал Солнце и Луну.
И звезды.
Ну и звезды, да. Да. Но возникает, так сказать, разумный вопрос у современного ученого, как же это так? Солнца не было, а растения были. Ну, тебе ну и что?
Были.
Были и были, да. А есть люди, которые настолько убеждены в том, что, что растения без фотосинтеза, хотя это и не так, существовать не могут, вот, что напрочь, так сказать, возражают против самого этого третьего и четвертого дня. Оказывается, у меня это решение было, но я просто сообразил в последние только несколько дней, что мне же самому это очень хорошо известно. Вот. Если кто был или знает на моем докладе о светоустойчивости растений, да?
Да. То Семен не очень много знающий нападал.
Ну, видишь, даже такие вещи помнишь, я нет. То эволюция растений, древесных, в частности, она там происходила как от папоротников, да, споровых растений, через растения, о бог ты мой, голосеменные, там семенем все определяется, потом покрытосеменные, цветочные и так далее. Так вот, оказывается, что эта эволюция происходила под давлением света. То есть в начале Берешит, когда еще там на Земле мало чего было, вот, был очень толстый облачный покров. Настолько толстый, что свет до Земли практически очень плохо доходил. Вот. Причина, в частности, была в том, что содержание углекислого газа, это парниковый эффект, содержание углекислого газа в те времена было очень большим, углекислый газ выделяется из Земли, из внутренних отделов, от ядра. Вот. И потом и растения существовали, но такие растения, которым фотосинтез практически был почти не нужен.
Сине-зеленые,
вот эти самые. Да. Вот. Постепенно эти растения, а они выделяют кислород.
Точно, сами себя зарезали.
Нет, наоборот. Все это привело к расцвету цивилизации. Да.
Эти растения.
Эти-то, да. Да. Почему? Потому что содержание кислорода в атмосфере увеличилось, облачный покров стал более тонким, начало проглядывать солнышко, так, все больше и больше. А эти растения, они неустойчивы, не могут при сильном освещении быть. Они только при слабом освещении нормально живут. Так? И растение постепенно возник процесс эволюции самих растений, возникновения у них водопроводящей системы для того, чтобы водопровод, чтобы подавать воду в листья, и листья охлаждались от этого от солнечной радиации. Так вот, возвращаясь, в начале Луны и Солнца просто не было видно. Слишком толстый облачный покров не позволял этого сделать. Потом все это постепенно рассосалось, началось все с высоких горных вершин, там возникли первые цветковые растения, вот, и и появилось Солнце и Луна. Таким образом, вот этот подход, он отвечает, то есть он удовлетворяет пункту третьему, о котором я там говорил, то есть создает стыковку этическую между Торой и этой гипотезой. Она не только не противоречит Торе, объясняет Тору и современных позиций, так, не выбивая, что называется, у нас из-под ног этической базы. Вот. То есть она, подводя итог всему этому делу, теория комплексная, цельная, у которой все концы с концами увязаны. Я здесь сказал только, может быть, 1/10 от того, что надо было сказать. Значит, последнее, что я хочу сказать, это вот что. Из всего этого дела следует так называемые заповеди. Правила поведения человека, учитывая вот эти отношения с Леоном. Этих правил поведения приблизительно штук 50-60, разделенных по кускам. Ну, как в Торе, повелевающие заповеди, разрешающие заповеди. Вот. Когда-то мне, я Лариону уже говорил, давным-давно наша Робетсон объясняла, что современный иудей, религиозный человек, по жизни он, конечно, не выполняет не то, что там 620, 613 заповедей, из которых почти половина не относится, относится только к храмовой службе, а он выполняет только штук 50. То, что требуется каждый день. Вот. Ну, Шульхан Арух, само собой, да, но имеется в виду вот принципы заповеди, которым надо следовать. Здесь их 56. Можно спорить, плюс-минус больше, меньше. Это не окончательный вариант. Данный не Всевышним, а прямо вытекающий из отношения между Элионом и человеком, как единого целого. Кстати, о единстве я хотел сказать, забыл. Понятие единства, о котором и мы тут разговаривали на целой лекции однажды, вот. И к ним, к этому же понятию, опять же, не пришли к единому мнению, что это такое, так? Отсюда совершенно понятно, что единство – это наше с ним единство. Это мы с ним являемся общим, единым, одним и тем же организмом. Вот. И это тоже, как говорится, плюс в копилку этой теории. Значит, кто хочет посмотреть на это дело, я тут сделал 8 штук. Да, возьми, посмотри, да. У меня все.
Коллеги, давайте поблагодарим.
Да. Поблагодарим меня, да. Я хороший.
Ты не знаю, хороший, но интереснейший. Хороший это не так важно.
Доклад, безусловно, очень интересный.
Только шабаки.
Главное, он мировоззренческий.
Вот это то, что я. Ну, когда ты сказал про мировоззренческие, да.
Переходим к ним.
Вопрос?
Давайте, выливайте свою кучу.
Давайте. Куча вопросов, давай.
Вы хотите
вам раньше задать вопрос, да.
Да, да, давай.
Несколько. Вот первый.
В очередь,
кратко, в очередь. Сформулирует, про, как ты понимаешь, парадокс Адама и Авраама. Кратко, кратко.
Кратко, да, это... Мне трудно, я хотел, у меня это же написано, у меня не все в башке держится. Парадокс Адама и Авраама заключается в том, что когда Всевышний запретил Адаму трогать, да, он не вмешался в тот момент, когда Адам...
Все ясно.
Понятно, да?
Все ясно.
А здесь наоборот?
Да, все понятно. Все понятно. Еще, еще вопрос.
Ща. В очередь.
Саша, еще вопрос. Еще два вопроса.
Сяду, да?
Первый вопрос такой. Вот у тебя замечательно объяснение, что такое жизнь. Первая часть известна. Второе, что необходим синтез. Это ты сам придумал или где-то прочитал?
Я отвечу.
Я нигде этого не видал.
Ну, это не удивительно. Я отвечу на этот вопрос случаем, когда я своему директору в Технионе подал докладную по поводу изучения гравитации. Вот, и это теория с солнечными затмениями и прочее, что это проверить можно. Вот, это не просто слова. Можно проверить. Вот. Его единственным вопросом было: скажите, это вы сами придумали
или нет? Нет, ну, настолько вроде очевидная
вещь. Очевидная вещь.
А никто из великих ее не указывает.
Вениамин, большинство вещей, которые я имел удовольствие вам изложить здесь, очевидны, они лежат на поверхности.
Ну да, а то, что Леон с нами един, это далеко не очевидно. И последний вопрос. Ты когда говорил насчет... Что?
Еще как очевидно.
Видишь, одному видно, другому
ты
нет.
Сначала договориться, что такое един.
Так это... Как, ладно, говорить. Когда ты говорил о том, что атеисты и монотеисты не в состоянии провести решающий эксперимент, вот ты считаешь, что твоя теория сможет вас провести?
Конечно. то, что я говорил сейчас, ну, надо в это вдуматься, да, по существу есть предложение к каждому из вас провести этот эксперимент. Посмотрите, для этого нужно сделать две вещи. Во-первых, проанализировать всю свою жизнь. Сесть так спокойненько, да, налить бутылочку, вот, да, тибан. И проанализировать, как происходили какие-то ключевые моменты в вашей жизни. Не было ли там предвестников? Так? А если были, то как вы поступили? Я могу такой, я рассказывал его, но со мной такой случай был и совершенно очевидный. Тут и, как, что называется, к гадалке не ходи. Вот. И тогда, если у вас таких случаев было несколько, скажем, да, вы можете укрепиться в своей вере. Второе, значит, можно попробовать. Нет, второе — это как жить дальше. Жить дальше, учитывая это обстоятельство. И третье, чего я делать, повторяю, не рекомендую, это в том случае, если вы уже знаете это, а вы это уже знаете, и потом не отказываетесь, вы это уже знаете, вам это рассказали, так? И если перед вами возникнет такая ситуация, желтый-красный, а вы попрете на красный, вы потом не говорите мне, что вас не предупреждали. Вот этого делать я не рекомендую. А так вообще, пожалуйста. Все. Лучше всего в таких случаях, лучше всего в таких случаях экспериментировать на собачках. То есть, жалко, а собачку жалко, а себя не жалко.
Свекруха, свекровь, невеста.
Правильно, надо экспериментировать, если...
Или политику. Конечно, политики, ученых на собаках.
Ну, конечно. Если вы хотите экспериментировать, доказать, а доказать что-то можно только в математике. В физике доказательств нету. В физике решающие эксперименты приняты. Так, в качестве доказательств теории. Если вы хотите провести решающий эксперимент, посмотрите, как это происходит на ваших знакомых.
Тут наверняка получится противоречие, так просто бесполезно.
А ты попробуй.
Есть бандиты, которые живут прекрасно.
В современной математике можно доказать все.
Понимаете, у них зеленый коридор везде. Потому что и они помирают иногда под пулями, а иногда живут хорошо, ничего у них нет.
Но их дети, внуки, да, потом будут страдать.
А дети, внуки будут...
Неизвестно.
Нет, ну мы себя успокаиваем так.
Смотрите, ребята, вы начинаете валить в одну кучу все. Значит, против этого, я же сам возражаю против такого подхода насчет детей, там, внуков. Я же вам говорю, что принято уже, и это всем известно, отсроченное воздействие, вознаграждение или в существующей гипотезе. Так? Но если посмотреть конкретно с нашей позиции на жизнь того же бандита и так далее, вполне выяснится, может выясниться, что нашим требованиям это все удовлетворяет. Вполне возможно, что у него есть какие-то знаки, которые, может быть, не осознает как знаки. В какой-то момент он останавливается, перестает. Посмотри на Обаму, как он себя ведет сейчас. И ты увидишь.
Значит, так угодно или он.
Написано же до четвертого поколения.
У него же есть же существует неоднозначность, как ты понимаешь. Мы не видим всей картины в целом. И это приходится признать. Такой.
Вот жизнь, вы сказали, что жизнь — это когда образовываются новые элементы, и есть обмен веществ.
Синтез, да.
И есть обмен веществ с окружающей средой.
Да.
Вот, например, самое простое возьму пример. Колонна синтеза аммиака. Туда поступает водород, азот, выходит аммиак. Значит, обмен веществ имеется с окружающей средой.
образуются внутри колонны новые элементы, новые вещества, аммиак. Можно сказать, что колонна синтеза – это живой организм?
Сказать можно.
Сказать можно.
И все, да?
Да.
А согласиться нельзя?
Да. Сказать можно, ну, действительно, да.
Обратимая реакция.
Обратимые?
Да. Сама-то колонна остается неизменная.
Она не растет.
Она не увеличивается, не уменьшается. Она не,
ну как? Под влиянием температуры она может, она градирует, как-то изменяется. Так, во время ремонта
она... Можно назвать это...
Это не то. Вот ты вырос с маленького ребенка до большого.
А такого нету принципа, чтобы она была, менялась своя...
Формирование новых молекул, это не то же самое, что... Формирование новых атомов.
А он может сказать иначе, что раствор живет, то есть колонны остаются, а раствор живет.
Я тебе скажу, на примере, да? Вот.
Следующее.
Известно, между прочим, многим людям, очень хорошим специалистам в своей области, они относятся к машинам, которые они обслуживают, с которыми они взаимодействуют, как к живым людям. Вот. И это, конечно, это помогает. Да, это, конечно, низший уровень жизни. Да.
Ну, понятен. Вопрос, ответ понятен. Теперь у меня еще такой
вопрос. Сейчас я скажу. У моего тестя, который был директором Московского углекислотного завода, который ты, может быть, знаешь, да, на Яузе. Вот, да. У него на работе, у него работал главным инженером один еврей до самого последнего времени. Вот. И,
до конца времен?
А?
До конца
времен? Да, до конца тех времен, да. А потом уехал в Израиль, и когда он уехал в Израиль, а он отвечал за всю технологию, главный инженер за всю технологию, да. Все, до винтика все знал. Да? Когда он уехал оттуда, начались взрывы на заводе.
Ну, происки.
Заложил, сам уехал.
Не, ничего не заложил. Это живая система, завод. Да, это живая система. Только другое дело, уровень. Может быть,
и размножение у них немножко другое.
И размножение, да, немножко другое. Вот, да. Другие принципы.
Жалеешь,
не, ну ты смотри, не надо путать. Биологическая система есть, да? Которая имеет свои принципы.
Но это биологическая. Мы о жизни, мы говорим о биологической жизни или вообще?
Вообще.
А, ну тогда и колонна синтеза.
И тогда и колонна синтеза. Следующее. Можно потом. Окей, ребята, можно спорить, можно обсуждать. Можно обсуждать.
Теперь вы уверены, я правильно понял, что все атеисты это потенциальные преступники, не соблюдающие этики, и только те, которые верят во Всевышнего, только они праведники, ведут себя на...
Нет, я этого не говорю.
Ну, так я...
Говорил.
Нет, ты сказал,
значит, что-то не так сказал. Чего нет?
У атеистов нет этики.
У атеистов нету не этики, а у атеистов нет общей этической платформы.
Ну какая разница?
А большая разница, потому что...
Этика есть, а общей платформы нет.
Нет, потому что этика бывает разная. У людоеда одна этика.
Мораль была.
Да, коммунистическая мораль, одна этика. У людоедов другая этика. Там еще у кого-нибудь, у индусов там третья, четвертая. Атеист, который не знаком систематически со сводом вот этих вот духовных или каких-то там наших, да, троидальных законов, так, который не воспитан в христианском духе с самого начала, у него этическое воспитание эклектическое. Он сегодня прочитал Говарда Фаста «Дорога свободы». Это ему запало в душу. Он до конца своих дней будет сочувствовать неграм в любом этом виде, каким бы этот негр ни был. Там он становится либералом. Он прочитал там еще какую-то... А может, вообще ничего не читал, как мой последний сын, ни одной книги и так далее. И у него этический комплекс формируется случайно. В зависимости от его по жизни. Читал он, не читал, бабушка у него
но
была, не была.
Этический комплекс.
этический кодекс общего нет.
А общее это христианское время.
Если он христианин, у него...
А если китаец?
Может быть...
То есть он тоже есть?
Да, конечно, есть, но он другой.
Но есть основные какие-то понятия этические, которые для всех характерны.
Ну, кроме...
Не укради, китайцы рубили руки, еще не зная ни Торы, ничего.
Да, да, конечно.
Можно
да.
назвать людей, перед которыми, перед этическими сторонами, которых мы преклоняемся,
да.
они были убежденные атеисты. Бертран Рассел, Сахаров.
То есть волной людей, есть хорошие люди,
которые были великие гуманисты.
Конечно, есть. Одно другому не противоречит.
Я думал, что они,
да нет, Господь.
Испугался за себя.
Ну, конечно.
Не волнуйся. Не волнуйся.
Дайте даме выступить.
Ты кончил, да? Или еще сейчас? Ну, потом найдешь, давай.
Ну, ладно. Ладно,
найди, ладно. Ищи.
У меня два маленьких вопросика. Скажите мне, пожалуйста, атеизм – это отрицание Бога или просто неверие в Него? Точно.
Точно?
Да.
Не могу сказать.
Это одно и то же.
Нет.
Атеизм,
тут, пожалуй, Саша лучше скажет.
Атеизм – это вера в то, что его нет.
Вот.
Ну ты вспомни это самое. Берегись автомобиля, помнишь, да? Вон, да, когда он на пляже, пастору, пастор ему на пляже деньги отдает за машину украденную. Да? Вот. И тогда и Деточкин спрашивает у него: скажите, пожалуйста, а почему у вас все деньги одними рублями? Это как подозрительно. Вот. А на что ему Банионис отвечает: знаете, эти деньги пожертвованы ему. Ну и мне немножко осталось. Да. На это Деточкин отвечает: скажите, а вы в Бога верите? Пастору спрашивает. Тут замялся, говорит, ну как, говорит, одни люди верят, что Бог есть, другие люди верят, что Бога нет. И то, и другое недоказуемо. Будете
Никто не знает, но все верят.
Будете пересчитывать?
Буду.
Да, и все скажите, что такое Леон?
Ларион?
Элион.
Ларион сидит перед вами в двух шагах.
Нет, вот Элион. Почти что Элион.
Элион.
А, прошу не путать.
Элион.
Элион.
Пусть путает.
Элион предполагается, в соответствии с этой гипотезой, которая уже становится чуть ли не теорией, что это земной шар, живое существо, обладающее некоторой формой разума, в соответствии с Торой сказано, что его мысли не ваши мысли, так как-то он себе по-другому это все думает, вот, с которым мы все вместе, человечество и отдельный и человек, каждый, представляет собой единое целое, так же, как у вас, как у единого целого человека, есть глаза. Вы видите, смотрите на мир глазами, так? У вас в глазу есть миллионы отдельных клеточек, которые видят только очень маленькую часть этого мира. А вся картина мира возникает у вас в затылочной части, согласно утверждениям медиков. Так, да? Вот. Вот эта же структура по образу и подобию. Что сказано? Да? Вот. И он тоже по образу и подобию мы у него. Но мы его часть. И это совершенно другие отношения, чем в классическом монотеизме. Совершенно другие. Отсюда вытекает вот это все.
Так слово это какого происхождения?
Или он Эль.
Элион. Это греческое.
Греческое, да?
У греков это высшее существо.
Понятно. Сейчас. Значит, Элион Всевышний.
Наш тут.
Ларион тоже.
Ларион тоже.
А греки это все-таки заимствовали у евреев.
Может быть.
Потому что
Ну, Эль. Первый.
И слово «алия», да, это же не просто переезд из исхода в страну.
Это морально.
Это возвышение. Да.
Да. Ну, там «айн».
А?
Там
«айн». «Айн» – окончание на нашем
манеже.
«Эль».
Каньон,
да, это существительное, от глагольное существительное.
Вообще у них вот слово «Эли», во-первых, слово «Элла», да, наверное, «Эли» он.
Похоже очень, да.
Во-первых, мне не очень понятно,
потому что сравнение лучше за других. Да.
Как идут процессы
самоорганизации
и процесс повышения энтропии системы. По закону термодинамики. То есть, если мы считаем, что энтропия в замкнутой системе увеличивается, то фактически вопрос самоорганизации
не стоит.
Не стоит, в принципе.
Абсолютно прав. То есть, ты абсолютно прав.
Да. Поэтому.
Отвечаю.
Да.
Отвечаю. Суть в том, что эта система не замкнута.
А весь вопрос в том,
она получает энергию извне.
Нет, вот если брать как раз трехмерный континуум, она замкнута.
Нет.
Она замкнута.
Ну, что, это, сколько бы ты раз
не был. За это замкнута система.
Подожди, подожди, какая система замкнута? Вселенная или земная?
Я пока беру вопрос
общий.
Я сейчас не хочу говорить о Земле. Я хочу сказать одно, вот именно из-за того, что повышается эта энтропия.
Не повышается.
Да, было сейчас вынуждены астрономы ввести совершенно дурацкие понятия, совершенно дурацкие понятия. Темная материя и еще непонятно темная энергия. Это, по-моему, более дурацких, идиотических.
В чем вопрос? Мы, да? Мы вопросами сейчас занимаемся.
Нет, так я говорю,
как, в чем вопрос?
Нет, как образуется самоорганизация системы с увеличением энтропии системы.
Понятно. Не связано никак. Система эта получает энергию извне, даже если рассматривать Вселенную в целом. Вот, вопрос заключается тоже в твоих убеждениях, замкнутая она или нет. Не замкнутая она. Да. Почему? Откуда получает, откуда теперь, если рассматривать только Землю отдельную, то Землям совершенно ясно. Земля получает, как и звезды, как и все остальное, получает энергию в виде движущихся гравитонов из окружающего пространства. Далее, там внутри, в ядре, уже и начинаются эти процессы. Как происходит, собственно, самоорганизация, это вопрос отдельный. Сегодня он дискутируется, но уже практически мало кто сомневается, что это имеет место.
Ну, я попробую сейчас выступление.
Нет, пожалуй, он прав. Так. Ребенок растет. От кого он получает энергию? Нет. Растет и растет.
Из каши.
Здесь вопрос в том, что это нельзя сказать,
тоже
что организация любой системы. Биологическая система, она не является самоорганизующейся.
Мы почему? Растет наследственный код, заставляет действовать. И растет ребенок.
Значит, повторяю, сегодня этот вопрос висит в воздухе. Тысячи людей пытаются этим разобраться там до тонкостей. Вопрос возник всего лишь несколько десятилетий назад, и трудно ожидать его решения.
Хорошо, второй вопрос. Вот мы говорим, что, скажем, убийство греха.
Что? Погромче.
Убийство греха.
Грек.
Но, в принципе, убийство заложено в природе, потому что есть хищники, и оно заложено как способ выживания особых отделов той же самой жизни.
Да.
То есть да. Нельзя сказать, что,
что?
Как говорится, травоядность это является только единственным залогом.
Здесь спутаны два понятия. Да. Значит, живая природа и дикая природа – это одно, а ты – человек. В ответ на это можно спросить, тогда чем ты отличаешься от животного? Ничем. Да? Штанами.
Но ты тут призываешь не кушать мясо.
Нет, нет.
Вот тут есть я... место не кушать мясо. Это
не... Пусть не ест. Да, а рекомендация. Да. А я говорю, мне говорят, не пей вино, а я говорю, ну,
в принципе, что буду. Ты прав, что человек и животное.
И третий вопрос.
Конечно. Речь идет об убийстве, да, человека.
Мы здесь рассматриваем третий путь. Атеизм и монотеизм.
Да.
Но, в принципе, если мы будем рассматривать, скажем, буддизм...
Мы не рассматриваем буддизм.
Это будет на четвертом пути?
Ну, пожалуй.
Слушай, а вы сразу возражение. Это не должно быть 100 религий в мире. Ты что, 100 путей?
Нет.
Путь должен быть один.
Я не могу отвечать за Ивана Петровича.
Это значит, что третий постулат твой насчет недельной Торы, вот это вот, то, что было первое положение, да, второе, да, третье.
Что? Значит, исключительно?
Не на Тору ориентироваться?
Нет, 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 смотри, на... хороший вопрос.
На взгляды, которые да. признаны людьми?
Да, конечно, конечно. Я специально сказал, что третий постулат, третий пункт введен исключительно для того, чтобы не разрывать традицию.
А, это понятно.
Если...
Когда ты себя объединяешь...
Не, минуту. А?
Объединяешь себя, отделяешь от себя миллиарды людей?
Нет. Я от себя ничего не отделяю. Это они. Когда и если... Когда и если... Это, когда и если эта гипотеза дойдет до индусов, и они
разовьют,
да, они, и это будет их задача, связать свою традицию индуистскую, понять, как это вяжется с этой.
Я говорю не индуистская, я говорю про буддистскую.
Ну, не важно.
Это не важно.
Любая чужая, скажем так. Любая чужая.
Нет, не важно в принципе.
Еще один вопрос. Когда мы говорим про развитие звезд, в принципе, это идея Шардена.
Я не люблю Шардена.
Я его не знаю.
А Шардена, значит,
Шардене другое дело. Шардене другое дело.
Да.
Да. Теперь насчет, ну и что, идеи, ну, Шардена. Да. Петена, да.
Вопрос задать тоже.
Нет, это на Шардена. И это фактически следует по Шардену или нет?
Значит, я никому не следую. Я глубоко оригинален.
Это точно.
Вот. Значит, потому, почему? Объясняю. Я на двух примерах, один на полутора. Да. Значит, во-первых, могу сразу сказать, большинство идей этих наверняка кем-то когда-то высказывалось. И как сказал царь Соломон, нет. Принципиально ничего может быть нового под Луной. Кем-то они высказывались, но они высказывались в другой интерпретации. Что-что? Я что-то не то сказал. Да, а я что сказал? А, под Луной?
Все правильно.
Он меня поправил. Под Солнцем? Под Солнцем? Хорошо. Тем лучше. Под Солнцем.
Между прочим, во всей литературной классике мировой говорят под Луной.
Говорят под Луной. Это пословица, да.
Вот,
да. Значит, очень большое количество людей высказывали те или иные идеи. Более того, на примере, как получилось, скажем, с теорией гравитации. Значит, я эту теорию гравитации получил оттуда, да, в прямом смысле, да, разработал. Да? И потом опубликовал в Science Library, вот этот журнал. Пришло соответствующие отклики, что да, оказывается, Жорж Лессаж, это дело еще в 1600 там каком-то году, а потом еще перед ним были, и так далее, и так далее. Вот. Но потом эта теория была опровергнута, в кавычках, Пуассоном. Не Пуассоном.
Паскалю.
Не-не, ну не важно. И так далее. Потом уже и Ферми туда подключился, и так далее. Многие люди говорят, утверждают то же самое. со своих каких-то отдельных позиций. Увязано в целом это не было никем, понятно. Вот. Но, как сказал, опять же, Ньютон, да? Вот. Насчет того, что почему, как вам удалось вот это вот все, вашу теорию разработать, он говорит, по очень простой причине. Я стоял на плечах гигантов. Да.
Это Эйнштейн сказал.
Эйнштейн, да?
Это сказал Ньютон.
Ньютон сказал.
А у Эйнштейна есть большая, очень большая цитата.
То же самое сказал.
Да. Может быть. Ну, неважно. Да. Это естественный... Это естественный процесс создания любой теории, любой гипотезы. От нуля выдумать что-то... Крайний слог.
Ну, возьмем пример. В НИИ ВП, знаете, институт патентной экспертизы.
Да.
Он почти... В 99 случаях отбрасывает все пионерские заявки. Нет такого, чтобы не было...
Абсолютной оригинальности. Да. Какой, да.
Всегда должен быть...
Прототип.
Прототип, вот слово.
Да.
Прототип.
Так, что, Леонид?
Почти не понимаю. Пионерские
скажи,
заявки.
Пожалуйста.
У меня тоже есть пионерские
заявки. Миллион почти
немецкой.
Людей.
Да.
Я сказал в НИИФП.
Вот отделение армейское. Армейское отделение. Так Элеон это старший или сержант в этом отделении?
Нет, генерал.
Или только все вместе? Элеон без людей это ничто? У него только щупальцы?
Элеон без людей это все равно, что ты без глаз.
Но тем не менее, без глаз
тела.
Будут люди.
Без тела.
И есть тактильные ощущения,
да,
и
да.
Все что угодно.
Да, да.
Тогда что такое?
Без рук, без глаз, без ничего. Вот.
Ну, как без ничего. Совершенно.
Ну как без ничего? Ну с чем-то.
С чем?
Да.
С чем?
Коллеги, Леня, имя Элеон появляется тогда, когда из мира Брия, Всевышний, переходит в мир Иция и в мир Осия. То есть, когда идет уже создание и творение, появляется первое что-то, он создал, и он над ними уже Элеон. Он по отношению к ним.
А сам по себе он...
А начинается
Эйнсофа.
Да. Я его трактирую простыми вопросами, да. На которые труднее всего ответить, я понимаю.
Нет, значит, все нормально, ты задаешь.
А чего?
Какой день Элеон возник?
У него 72 имени, он один и тот.
Элеон, у него 72 имени.
Думаю, что
Саша Элеон – это единственное имя. Это совсем не часть тех 72 имен. Это отдельное
имя. Да я читал это имя одной 72.
Ну, случайное совпадение. Мы тоже вместе с Сашей. Это же не значит, что это одно и то.
На одном из докладов Александра, где он впервые в нашей аудитории применил слово Элеон, я тогда возразил. Но понимая, что возразил я эмоционально, не опираясь на что, я приехал домой и стал проверять. И нашел это имя, одно из имен.
Я допускаю, но это совпадение.
Ну хорошо, так.
То есть меня интересует.
Я суть вопроса не
узнал. Саша говорил, что он искал и решил, что это наиболее.
Я согласился, да. Вначале это считал, я придумал.
Я хочу понять, до того, как этот Элеон создал нас или нет, начнем с этого. Он создал нас.
Да,
вопрос.
Солнечную систему.
Вопрос вам. Солнечную систему? Нет, конечно.
Нет. Случайно то, что ты говорил, пролетала птичка и так.
Там же написано, Лёнь.
Секунду. Я хочу понять.
Да. Там же написано, кто. Что такое имя?
Подожди,
это Сашенька. Функция.
Сашенька.
Обязательно.
Сейчас. Дай мы его поймем.
У него кличек.
Я хочу понять. Или он это просто, скажем так, матка в муравейнике.
Что?
Матка в муравейнике. Или он. Или это. Или это процессор в компьютере, а мы периферия.
Я, честно говоря, не очень знаю отношений между маткой и муравьями, но это как раз более похоже, как мне кажется, на процессоры периферии.
То есть процессор существует сам по себе?
Да.
С его возможностями?
Да.
Нет периферии, он в ожидании.
Да.
Но периферию, теперь мы периферии, он создал нас или... Подключил.
В первой сейчас, строке названо имя той функции, которая создает.
Ну, для него это слова просто.
Дальше
прочитай. Это же слова.
Да не слова.
Это уже другой смысл.
Вот,
Не дает. Сейчас я тебе... Да. Пожалуйста, пожалуйста, да. Пожалуйста. Значит, что значит он создал? Скажи, пожалуйста, теперь контрвопрос.
Да.
Да? Вот этот волос на моей голове, кто его создал?
Он вырос.
Он вырос у тебя на голове. Но это не значит, что ты его создал.
Почему значит?
Сознательно.
Сознательно.
Ты ничего не создал.
Заложено,
да. Если так, то пожалуйста, да. Что все, что создалось на поверхности, создалось
это условие.
Само
условие для того, чтобы
возникло по неизвестным. По неизвестным нам сегодня точно причинам и в последовательности, да, это его.
Продукт его деятельности.
Все. Скорее всего, допустим, да. Да. Другое дело, что это за деятельность?
Вроде я из тебя вышел, этот...
Нет. Другое дело, что это за деятельность? Как это все? Это, я говорю, как это, наши ученые занимаются сейчас этим делом.
То, да? Что у вас вырастет волос на голове, заложено в ваше ДНК.
Да.
А там кто заложил? А там другие какие-то процессы. Я не знаю.
Это я сейчас не спрашиваю.
Так это и есть ответ на твой вопрос.
Но если Боря Чем с облысением удастся вырастить волосы на голове.
Тогда создателем вот этого искусственного волоса является тот врач, который этим занимался.
Да.
Но опять-таки не ты. Ну, это условие для того, чтобы вырос.
Подожди, но скажи теперь, ответь на мой вопрос тогда. А какое это имеет значение для тебя?
Саш, ты предлагаешь отменить Единое Божие, отменить Бога Божие. Заменяешь на Илеона Божия, можно так сказать.
И что?
Слово, пусть не точно.
Да.
Так я хочу понять его смысл, назначение, его способность.
Смысл и назначение.
И возможности.
Понятно. Отвечаю. Смысл и назначение этого всего – это попытка опровергнуть твое представление о том, что если бы ты знал и был точно убежден, что это так, то ты, безусловно, поступал бы по-божски. Ничего подобного. Ты поступал бы точно так же, как тебе нравится. Тебе неприятно, не нужна, только не на свой счет ты принимай, да? Да, понимаешь, да? Личная ответственность. В монотеизме, конечно, в монотеизме она, в политеизме она, ее вообще нет. Нету. В монотеизме она есть, но ты ее не чувствуешь. Здесь ты можешь проверить на собственной шкуре. Вот это лично.
Хорошо. Переходим к выступлениям, пожалуйста, Марион.
Доклад мне понравился, изложение интересное было. Ну, мы уже имеем переписку по этому вопросу там несколько месяцев. Поэтому я уже был немножко знаком, но мне понравилась эта теория. Понравилась теория своей законченностью как-то так. Это все вплоть до самого конца. Правда, я считаю, что эта теория, или гипотеза, я буду так говорить, она ближе к язычеству, чем... монотеизма, потому что допускает наличие многих богов, почти в каждой планете может быть свой Илеон. И намеки на то, что есть ли там какой-то общий, единый для них бог, если только будет допущен, что общий будет есть бог, тогда мы просто перейдем к монотеизму, к монорелигии, как обычно она сейчас есть, больше ничем она не отличается. Еще я хочу сказать, что здесь что, вот я вот говорил уже давно, может быть, я неправильно говорил, что тут есть момент, который затрудняет понять эту теорию. Есть момент заимствования терминов. Вот, например, душа используется в его теории, в теории Александровича. Душа используется и в других религиях, и в христианстве, и везде. Но это совершенно разные души. То, что говорит Нешама, душа Александра, совсем не та душа, которую имеет в виду. Но когда он говорит душа, у каждого в своем представлении своя душа. И поэтому тут я говорил, что может быть стоит эту душу как-то иначе назвать. Та же путаница произошла сейчас. То же самое, это термин Элион. Элион, это правильно говорит вот Саша, что это одно из имен Всевышнего. И когда Александр, докладчик, говорит о том, об Элионе, наш руководитель семинара, Александр, он имеет в виду, что это имя того Всевышнего, он уже не имеет в виду, что это есть Элион, который находится в этом, где-то на нашей планете. И вот был спор, правильно ли или нет, вот ставил вопрос уточнить, что же это за Элион, он наподобие того Элиона Вышнего или нет, он тот или он создал, все мы говорим. А вот этот Элион, он создал нас, не создал нас? Руководитель наш Александр говорит, да, конечно, дает Библию вот читать, но там-то сказано не про этого Элиона, который,
да,
который говорит, там совсем другое, вот. Термины, заимствование терминов из одной теории в другую теорию приводит вот такой вот путанице.
Сущая правда.
Был бы я не Элион, а Ларион, например, уже бы другой... Библию никто бы не давал, потому что там совсем такого нету. Да,
совершенно точно.
Я к примеру.
Тебя бы поставили на табуретку.
Ну так вообще теория, конечно, интересная, но она... Вот Александр позиционирует себя как материалиста, так я понял, да?
Ну, не совсем.
Как ученого он стоит.
Как ученого-материалиста.
Нет.
Как ученого.
Или идеалиста, как, верующего во все.
Как ученого.
Нет, ну ученые есть материалисты, есть идеалисты.
А я ученый. А
он
я
не есть тот человек, который идет по этому...
А я не тот, ни другой. Я, вы, объясняю сразу. Что, когда вы это говорите, ученый-материалист, пожалуйста, уточните термин, что такое материализм.
Который верит в материю, что все создано,
что, значит,
что материя все, что не создано Богом. Ну, это атеист. Ну, синоним атеиста.
Материализм, синоним, да, атеиста. Да, не создано Богом.
А если не создано Богом, значит, материалист атеист. Ну. Какой третий, я не знаю.
Я ладно. Думаю, что проблема здесь, вообще говоря, в самом слове «создан».
Ну, это основа. Или создан Всевышним, или создан материей само по себе.
Значит, проблема...
В этом основной водораздел, так сказать.
Пожалуйста,
вопрос,
да, философствуйте.
Находиться между ними как-то... Но, ну ладно, дело не в этом.
Он как Аристотель, между ними.
Нет.
Ну, Аристотель, да, он допускал, но он его допускал, Бога где-то там, что-то такое. Не совсем понятно. Так вот, постольку-поскольку Элион не является материальным все-таки веществом, которое можно пощупать, потрогать, откопать в земле, там, допустим, вот это вот место, а он находится только в земле, везде. Да? То есть так же, как Всевышний, вот, в понятии Александра Баховского, Элион находится везде, во всем нас, в каждой клеточке, в каждой звезде.
Подожди, ты думаешь мозгом или чем? А вот есть люди, которые считают, что...
Думают,
что
не мозгом.
Да, не мозгом, а ну, другим как, местом.
Какая разница, чем они...
Так вот вопрос-то как раз и в этом.
Вообще не местом.
И вообще не местом.
Или вообще не думают, да, если такие люди. Разве?
Ну, я читал вот тут вот, он объясняет, что такое люди.
Нет, сейчас я не успел прочитать. Так вот, это мое мнение.
Остается, непонятно.
Мое мнение.
А, это вульгар.
Что это где-то между, но ближе к многобожию. Потому что мне как-то сказал Александр, что у каждой планеты может быть свой Элион. То есть у каждой планеты может быть свои боги. Допустим, свои...
Мне кажется, что...
Я действительно вопрос Леонида, да, так да. Что же его функция такая?
Лариан, я на это... Я понял.
Создал,
я понял.
Почему опасно
собаться третьим пунктом на то?
Ну, я надеюсь, что одновременно не говорим.
Тогда нет...
Тогда нет предмета для спора, да?
Нету многобожия. Как,
это, нет, это разные вещи. Здесь, разные, но... здесь ошибка терминологии.
Сейчас, друг, у кого есть осиновый кол, не слушаются.
Посмотрите. Если он есть, этот Элеон, да? Если он есть, я ему очень-очень сочувствую. Очень сочувствую.
Конечно.
Его просто жалко очень. Потому что вы сказали, что стоит поранить палец, и это уже ему отдается. А у нас на земле каждую секунду, каждую минуту идут войны.
Конечно.
Убийства. Это с каждым убитым человеком. У него там
сущая...
он постоянно в агонии, в страхе,
сущая...
болезни.
Сущая правда.
Это сущий ад для этого Элеона.
Сущая это правда.
Он... Смотрите, что творится в Сирии, да? Как только они применили химическое оружие, так у него вообще, наверное, там все это же...
Конечно.
Это же трудно быть Богом.
Трудно быть Богом. Ну ладно, да. С этим я закончил. Я хочу попросить у вас 15 секунд еще.
Пожалуйста, говори.
Потому что я готовился...
Говори, говори.
Не очень готовился к этому докладу, а очень готовился, пытался готовиться ко второму дню творения.
Ну, может, ты потом и выступишь в следующий раз? Нет, раз и готовился.
2 секунды у меня, если можно. Вот мне понравился тот анализ, который сделан был... Александром на прошлом занятии, когда он выделил слово и сделал его хороший, интересный анализ. Вот готовясь ко второму дню, я тоже сделал такой, можно, да, я такой анализ приведу, который я сделал. Ну, второй день я не сделал цитату, я думал, тут его произнесут. В общем, он разделил воды там и так далее, там на второй день, да. Воду отделил верхнюю от нижней воды и так далее. Так вот, для отделения в первой же строке он использовано слово «мавдиль». Отделяет, разделяет.
Да.
Вот смотрите, какое интересное это слово вообще получается. Мавдиль.
Мавдиль.
Абдалла.
Мавдиль. Мэм, бэд, далит, юдлам.
Разделение.
Ну вот возьмем... Бет и далее. Мав, диль. Сразу они рядом. Бат. Бат. Это материя, это ткань и так далее. Этим самым он сразу говорит, что он создал воду, а вода уже имеет материальное какое-то основание.
Абсолютно. Нижняя вода уже материальная.
Да, это она уже...
Теперь земная.
Это уже материал.
И облака тоже материальные. Даже свет материал.
Конечно. Конечно. Свет материал.
Ванта-вана.
Мы второй день будем рассматривать.
Нет, ванна такое друг. Ну, сегодня был второй. Ну, я забыл, мужик, я
выяснил. Ну, говори, говори. Мы еще вернемся к нему. Ну, говори, тогда еще раз.
Может, потом вы опровергнете мне, я уверен. Материя. Значит, уже намек на то, что уже вода материальная. Так получается. Дальше. Более что. Бад – это еще и ткань.
Да.
Ткань, да? А ткань что такое? Узлы такие и связи между ними, ниточками, веревочками. Это что? Это РМС. Это намек на строение воды. У воды кислород, 2 водорода, и между ними связи. Это как будто ткали, ткут воду, да? Это уже намек на молекулу воды.
На построение, структурное.
А уже если про кластеры...
Дальше. Более того, это намек не только на молекулу воды, но и на структуру самой воды. Кластеры. В чем составляются кластеры? Молекула одна, молекула вторая, третья. Вода одна из единственных жидкостей, практически на Земле, которые имеют связи еще между этими молекулами. То есть там что? Если представить себе, что кислород – это бааль, хозяин, а водороды – это 2 жены его, ну, нормальная семья, она же разрешена, это Тори и
Батюр.
Ну, это разрешенно, это, ну что?
В те времена можно.
В те времена, конечно. До 4 жен можно было потом.
Ну, как у Якова.
Отсюда ее только 2. Но всего 2, это же мало. Так вот этот кислород, хозяин, он имеет связи...
Он еще налево ходит. Он еще налево ходит, кислород.
Те водородики, жены те, они отвечают взаимностью и образовываются так называемая водородная связь. Если между кислородом и водородом это ионная связь, крепкая, прочная, то там водородная связь, ну не очень прочная, он может поменять потом любой, ну другой водород может поменять. Но при этом образуется именно у воды, это образуются кластеры, вот такие структуры внутренние, какая-то еще структура.
В этом уникальность воды, да.
В этом уникальность воды. Это уже все намек в Торе есть.
Слишком.
Смотрите, но тут он дал намек не только на воду, но и на твердь земную. Потому что дальше смотрим, это же слово размахивает. Бдиль. Бет, далит, юд, ламе. Бдиль. Что такое бдиль? Это олово. Олово это самый легкоплавкий металл. Ну почти самый легкоплавкий металл. Температура плавления его 231 градус всего. А если взять еще далит, ламет, ламет, здесь же, в этом же корне, то это жидкий долель льется, жидкий. Значит, тут намек на то, что в земле, в земной коре было жидкое олово. А олово, между прочим, есть о нем намек еще в Торе, в четвертой книге, в пятикнижии, в четвертой книге, есть намек о олово. Олово было тогда очень стратегическим материалом, потому что олово вместе с медью давало нам бронзу, а бронза был самый твердый материал для развития. И был бронзовый век, на протяжении 2000 лет бронзовый век, и бронза была. Посмотрите, вот сколько намеков. И на жидкость, и на твердость дает это. Можно взять другие слова. Ну ладно, сегодня у нас уже не эта тема.
15 секунд прошло.
Прошло, да, все. Давайте, все, давайте, я заканчиваю.
Давайте, давайте. Мы к этому еще...
Еще, есть что-то еще?
Можно...
Подождите, коллеги, секунду. Давайте не вступать в дискуссии между собой.
Два слова.
Мы дискуссию ведем по докладу. Значит, ко второму дню мы обязательно вернемся. Мы ничего не выпустим, но уже идем по той модели, которая выбрана. Пожалуйста. Да, а, секунда, коллеги, сегодня вечером у Иры доклад.
Мой доклад всех приглашает.
Поэтому всех приглашаю.
Поэтому я ухожу, извините меня.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Значит, я что хочу сказать. Во-первых, доклад мне понравился. Не тем, что я считаю его верным, а тем, что он является попыткой непротиворечивого, всегда непротиворечивого. Я попытаюсь сделать такую же, может быть, альтернативную систему, общую, непротиворечивую, но то, что уже будет хотя бы две, можно будет сравнивать, уже хорошо. Это первое. Поэтому мне этот вопрос очень понравился. Теперь вопрос, то, что вопрос самоорганизации материи, для меня представляется чрезвычайно спорным. Потому что, исходя из теории хаоса, я все время говорю, существуют так называемые странные аттракторы. То есть, вот если, например, через белый шум пропускать фотографию много раз, то практически образуется, через много пропусканий вдруг образуется фотография. Очень, как казалось бы, не должна быть. А вот белый шум, то есть распределение плотности вероятности равны. Через белый шум проходит фотография. И оказывается, что все такое аттрактор, то устойчивое состояние колебаний, которое как бы та область, где колебания как бы затухают. И вот оказывается, что есть такие состояния, называемые странные аттракторы, чем их назвали странные, что когда очень маленькие изменения, как говорится, крылья бабочки, бабочка махнула крылом, и вдруг физика начал меняться там, положено, на планетарном уровне. То есть процессы, которые между собой связаны именно таким образом. И тогда становится возможным управление целыми большими системами, совершенно маленькими воздействиями. Это первое. Во-вторых, здесь, если есть ответственность человека, по большому счету, то она заключена именно в том, что даже слово сказано, мысль сказана, невероятно. Она может
вести
очень большие изменения. То есть это как раз дает ответственность человека больше, для всех нас существующих, даже в планетарном масштабе, что больше это дает, чем ответственность личная. Потому что ты отвечаешь за целое большое конгломерат. Это второй аспект, который нам бы хотел сказать. Значит, третий аспект. Ну, как сказать, я могу допустить, скажем, свою гравитону, наличие гравитонов и так далее. Могу допустить какие-то чем-то. Просто сразу встается вопрос об устойчивости любой системы. Ведь когда мы говорим, например, даже понятие атом, то и говорим, что есть какая-то внешняя сила, внешнее воздействие, внешний этот, мы понимаем, что почему он становится устойчивым. Почему эти колебания, которые есть, которые требуют энергии фактически, они все время продолжаются. Почему электрон вертится все время? Почему он вдруг не падает на ядро, хотя не заряженный центр? И фактически, вот чем, для того, чтобы постоянно это было, нужна какая-то внешняя воздействие, внешняя сила. И практически, на мой взгляд, вот то, что мы сейчас изучаем в Торе, это пытаемся разобраться, какие смысловые вещи заложены именно в современном взгляде. И поэтому вот именно то, что говорил Саша вначале, что нужно разграничить науку и изучение любых религиозных книг, на мой взгляд, это неправильно. На мой взгляд, только синтез,
он об этом
да, это общие знания. Это мозаики единого полотна.
Ты же об этом
нельзя из этого полотна выбивать какие-то куски знаний, говоря, что они относятся к другому числу. Это единая картина.
Все, спасибо. Но Александр как раз говорил о пути совместном, а не о разделении.
Замечательно, спасибо.
Пожалуйста.
Я понял. Вы хотите
что-то? Нет, это он отреагировал на...
Я хотел буквально несколько слов. Мы все время, каждый раз, вот на всех наших заседаниях, мы утыкаемся в терминологию. Вот сегодня было применено такое слово, как этика. Да? И она играет, ну, почти ключевую роль во всех этих местах. Все правильно. Так давайте сформулируем, что такое этика, чтобы у нас потом не было никаких вопросов, чем отличается человек от животного. Этика – это совокупность норм и правил, исторически сложившихся в человеческом обществе. Вот что такое этика. Поэтому...
Но не с точки зрения Торы. Торе она уже дана.
Да.
Какая?
Троидальная. Троидальная.
Это слово
от Тора.
Этика все-таки это какая-то совокупность норм и правил. И обязательно сложившись.
Да, выбросим эту марксистскую формулировку исторического развития. Да, и осваивается все... она исторически, да. Но дана она уже была.
Она дана.
Она может быть разной у разных народов.
Так вот отсюда идет она разница между человеком и животным.
Ну.
Отсюда идет, что животное это может там это, а человеку это не дозволено,
да.
Потому что у него другая этика.
Да.
У него есть этика. Вот
этика – это способ поведения, да.
Вот это я хотел сказать, что просто мы должны, наверное, останавливаться на терминологиях и говорить,
конечно.
Вот этим я имею в виду.
Конечно, да, безусловно.
Но маленькое дополнение.
Yes.
Любую статью, которую мы пишем,
да.
Она всегда упирается в терминологию.
Безусловно.
Это самый болезненный.
Конечно.
Вопрос.
Да.
Потому что еще безжалостно воруют из одного области науки в другую,
да.
Перетаскивают
там
слово,
не
забыв, что оно значило там.
Да.
Пожалуйста.
Дело свое. Я когда-то посещал курсы, которые будущий посол Бовин
с молодыми докладчиками. Он говорил, что когда люди устают, начни обязательно с веселого анекдота. В интернете позавчера прочитал. Маленькая трехлетняя девочка в самолете читает Тор. Какой Тор? Уже все читали?
Уже все прочитали.
Один взрослый мужчина говорит, ты читаешь Тору, да, ты разбираешься, да. Ну вот объясни, что такое Бог. Почему на прошлой неделе самолет летел, птица в него попала, и самолет рухнул, и погибло 100 человек. При чем тут Бог? А девочка ему отвечает, дядя, вы видали лошадей? Видал. А коров видали? Видал. А оленей видали? Видали. Вот объясните, почему одни лепешками ходят в воде, одни в шрапнели, а одни там еще. Он думал, думал, говорит, не знаю. Так вот, если вы не разбираетесь в Г, как вы можете о Боге говорить? Вот в этом смысле доклад, который прочитал Саша, говорит, что он способен говорить.
Что я разбираюсь в говне. По крайней мере. По крайней мере разбирается.
Как не горько признать, вот отдельные вопросы мне очень понравились. И ты в них, как я уже говорил, что такое жизнь, я даже ахнул, почему никогда нигде об этом не читал. Вот второй момент. Очень большой высоты ты достиг, когда говорил о серо-зеленых водорослях, которые существовали миллионы, сотни миллионов лет, пока не появился действительно свет. Это, между прочим, если эту идею развить, то можно определить, сколько длился третий день.
Безусловно. Известный
день. Это да. Сотни миллионов лет, пока эти сине-зеленые водоросли сами себя не загубили тем, что создавали кислород. Но вот в вопросе Илеона четкости нет. Кстати, слово, мне кажется, выбрано удачно, потому что во всей литературе современной это слово употребляется какая-то высшая сила. Это от греков пошло. Оно именно так трактуется. И то, что это одно из семи семен Бога, в данном случае не важно. Это понятно всем, что такое Илеон, что-то верховное. Но объяснить до конца, что это такое, когда люди стали говорить, то возникли трудности. И еще я хотел одну вещь отметить. Вот когда ты говорил о том, что мы должны соизмерять свои поступки с настроением, с образом мыслей Илеона, ну, несомненно, но ведь такая же точка зрения у всех религий. Абсолютно всех религий.
Слава Богу.
Что все должны соизмерять свои поступки с этим Богом, которому они поклоняются. Что тут в этом плане ничего нового нет, но только возникает опасность, что, о чем здорово говорил Ларион, что есть не один только Бог, а несколько. Вот этот вопрос. И самый последний. Вот то, что ты говорил о трех источниках. Трех источниках.
С места скажешь.
Марксизма-ленинизма. Совершенно не обязательно, чтобы было три. Рим на семи холмах стоял, поэтому во всех городах придумывали семь холмов.
И в Киеве, да, и в Москве тоже.
В Москве семь холмов, некоторые горы вместе объединили. У меня один знакомый гид,
такой же вечный,
я читал его книжку «Иерусалиму», там тоже выделили семь холмов обязательно. Причем, чтобы их было семь, о некоторых забыли, а некоторых объединили. Ну вот они не могли, конечно, Сионский холм куда-то деть, его обязательно. Так когда не сходилось, они стали его с моря за один считать и так далее. Поэтому не обязательно должно быть три. Будет два, четыре, на этом не замыкайся. Если ты найдешь основание, что только два, вот это третье основание хорошее, но его надо поставить выше Торы, потому что иначе ты свою точку зрения приспосабливаешь только к точке зрения
христиан.
А она может быть выше, если она действительно отвечает жизни.
Все, коллеги, поддержку скажу.
Ребята, у нас время на исходе.
Маленькую секундочку, как маленькое резюме. Весь вопрос в том,
сейчас два последних человека заканчиваем.
Управление любое предусматривает, особенно очень сложная система. Представляете, что такое сложная система? Есть иерархическая система.
Только
недаром вводили там ангелов, вводили и так всех, во всех это религиях и везде есть. То есть практически вводится все равно иерархия. Другой вопрос, что в эту иерархию вкладывается. Понимаете, можно ее вкладывать или он, можно вкладывать в систему ангелов, можно там
писать. Можно, там, но не нужно.
Ангелы не Бог.
Так, давай, Саша, мы не успеем.
Но система управления есть.
Все, Толик, спасибо.
Давай. Саша, я, так сказать, по-христиански понял твою систему таким образом. Значит, в пределах земли есть, извини за это слово, божок местный, земной.
Нет, ты он такого не говорил, ребята, вы что?
Ну не надо мне приписывать то, что я...
Я говорю, как я понял.
Неправильно. Хорошо.
Поскольку, я могу ошибиться, как в масштабах цифр, есть триллионы галактик и квадриллионы, вполне возможно, земель обитаемых. Значит, каждая из них вправе иметь своего, своей терминологии, триллиона.
На Земле один Бог, Обама, а больше нету, не надо.
Понятно.
Не выдумывай, он этого не говорил, Леончик.
Я не говорил.
Я даже не говорил, сказал, что Бог... Еще Элеон – это Земля, и мы говорить. Все вместе.
Да, это я говорил.
Космический симбиоз.
Это я говорил.
Это одно непонятно, другим непонятно.
То есть, если это в земной схеме, в земной системе,
не земной.
То как же не земной?
Не земной.
Он же говорит, Бог, Элеон – это Земля с нет. нами.
Нет.
В чем?
Так.
Так, ну...
так или не так?
Нет.
Нет. Ладно.
Ленечка, уже в самом названии он говорил о монотеизме, о монотеизме.
В пределах нашей земной системы.
В пределах его дела. О монотеизме и науке. И он объединяет эти два течения. То есть он ищет путь объединения, где наука и религия выступают, или вера выступает вместе. Он не говорил о многобожии.
Нет, о многобожии говорил
Ильон. Он говорил о единоилионе в пределах Земли.
Только нет, не слышишь,
ну он скажет, он ответит. Он
я
скажет.
Сейчас отвечу.
Я, в общем-то, давно в теме. Саша, ты меня тоже внимательно слушай, а то ты потом говоришь, что ты меня не слышишь.
Не дашь ему ужин.
Я вот все пишу.
Хорошо. Но многое подано сегодня не так. Ребята, вы мешаете, господа, дорогие мои.
Бог, правильно.
Но многое сегодня я услышала по-другому, в частности, другая терминология, что для себя я объясняю тем, что мы находимся в тех стенах, к которым Саша пытается сейчас приспособить свою теорию и свои термины. Отсюда пошла путаница. Более подробно на эту тему я выскажусь в переписке, я на этот раз напишу. Вот. Что? А? Нет, вот это вот наша вот переписка, я пущу более подробно свое мнение. Просто опять же не все хочу говорить здесь. И по поводу была забавная фраза, там написано бесконечная, насколько можно представить протяженность мира в пространстве. Уж если бесконечная, то не насколько можно представить, а просто бесконечная. Вот то, что
максимально протяженность.
То, что и вот из этого как-то вытекает, и какая-то несмелость даже вот в построении этой теории. То есть я ее очень во многом принимаю. Я принимаю в ней иерархичность, но я ее принимаю полностью. А Саша предполагает иерархичность до пока можно себе представить. Я себе представляю ее более бесконечной, хотя само понятие бесконечность представить мне очень тяжело. в силу своей конечности. И думаю, что бесконечность надо представлять здесь не только в пространстве, но и во времени.
Ну как два имени
говорят. Еще один момент. Мне кажется, что вот это вот положение для этики, которую ты хочешь вытянуть из своей теории, что главное положение – нельзя доставлять неприятность ему и другим людям. Это положение может привести к священным войнам, поскольку неприятности по отношению к нему каждый может себе представлять по-разному. Неприятности другим людям – это нарушение их интересов, а интересы, как известно, не сходятся. То есть войны, необходимость войн просто заложена тогда.
Он ссылается на Гилеля, это фраза общая.
Так
почему же все-таки происходят войны? Кто мне ответит?
Войны? Потому что люди хотят жрать и размножаться.
Из-за несоответствия интересов.
А вы знаете, сейчас, чем больше крови, тем цены на них. А вы знаете, что сказал, я вычитала недавно у Амрама Михаила Ивановича. Он сказал, чем больше крови невинных животных прольется на земле, кто ест мясо, тем больше прольется людской. Как перестанут люди есть мясо, перестанут быть войны.
В Торе нет запрета на поедание мяса. Они созданы для того, чтобы человек этим питался.
Слушай, а если бы не было животных, а только растений, ты думаешь, не было бы войн?
Вот это я не... Вот война у людей.
100%.
Ладно, коллеги, давайте будем закончить. Не ела бы мышей.
Значит, мы сегодня услышали...
Так это же кошка, а мы люди.
Девушка. И те, кто кошки, и те, кто люди. Значит, мы сегодня услышали, безусловно, очень интересный доклад. Один из
пионерских,
звучащих у нас мировоззренческих докладов. Вот. Значит, я бы хотел обратить, за это, конечно, благодарность докладчику Александру. Он поднялся над текстом, но к тексту нам все равно придется вернуться. Он далеко поднялся, но надо будет вернуться из-за этого.
И сторону отошел.
Но есть некоторые принципиальной важности моменты, которые я хотел, чтобы Александр на это обратил внимание, потому что он работает над тематикой, а раз работает, то еще есть шансы усилить ее. Значит, ну, прежде всего о мудрецах, когда он начинал. Мудрецы, помимо того, что это очень умные люди, они обладают внечувственным знанием, внечувственным. Как они пишут, то есть они видят то, что происходит в высших мирах. По-своему видят. Кажется им, не кажется, я не знаю. Но это знание, которое они излагают, нечувственное, потому что решающим экспериментом, о котором говорил докладчик, подтвердить эти знания нельзя. В том числе...
Интуитивный
не совсем. Это более широкое понятие, внечувственное знание, чем интуитивное. Второй момент. Значит, самоорганизация. Значит, действительно, это важное направление. И почему не получается? Да потому что самоорганизация – это всего лишь одна из областей самоуправления. И если мы выделяем кусочек, мы можем только рассматривать с точки зрения вот этой платформы. Самоорганизация – значит, что входит в управление? Это планирование, организация, ресурсное обеспечение и как специальный момент выделяют людей. Они не совсем. Они и ресурсы, как персонал. Но в то же время имеют ту самую свободу выбора, в результате чего смешивают любое управление. Они как бы мешают в силу своих особенностей. Поэтому они выделены в теории управления в самостоятельную группу, хотя в общем целом это ресурс. Но увлекаясь этим, мы можем получить вот эту чушь, которая особенно процветала при Горбачеве. Человеческий фактор. Не человек при машине. Человек создает машину, но человек устает, и это сказывается на результатах. Но когда о человеке говорят о факторе, забывают о том, что он человек. Ну хорошо. Итак, самоорганизация – это одна из функций самоуправления. Что касается самоорганизации, о которой говорил Анатолий, что она якобы мешает, противоречит вот подходу
теории хаоса, ничего она не противоречит. Потому что самоорганизация, если мы выделим только этот маленький момент, ведет к упорядочиванию, то есть снижению энтропии. Повышение порядка – это снижение энтропии. Поэтому никакого здесь противоречия нет. Единственное направление в человеческой деятельности, которое способно противостоять созданию хаоса, это именно управление. Но человек обязательно вносит свою лепту и пытается как раз развалить. Он ему тесно в рамках, которые его ставят. На предприятии его ставят в рамки. Вы посмотрите, что в любом государстве творится. Поставив во главу всего права человека, мы тем самым активно разрушаем государство. Потому что у государства есть ограничения, те же ресурсные ограничения, и выходить за эти рамки невозможно. У нас бюджет ведет в конечном итоге к анархии. Вы посмотрите, образовалась дыра, и ни одна... Да, я хотел другое слово сказать. Здесь я его говорить не буду. Образовалась дыра в бюджете. 40 миллиардов, говорят, там, 30 миллиардов, 50 миллиардов. Но только на выполнение той программы, которая содержалась в решениях комиссии Тиркеля, заложено использование 60 миллиардов. Вот вам и дырка. А возникла эта дырка, потому что приняли вот этот вот шум, который возник в Тель-Авиве, что вот все, умираем. Начали с творога, а закончили черт знает чем.
Ладно, Саль, ты не ответил.
Да. Итак, это то, что касается самоорганизации. Теперь на слайде 23 указан материальный обмен, обмен веществом, энергомассовый обмен и там еще чего-то. Но не
синтез нового.
Да, но не хватает очень важной вещи. Управление – это обмен информацией. Вы можете использовать при этом вещество, вы можете все что угодно, но поскольку это всегда целенаправленно, то это информация. Поэтому я полагаю, что в 23-й слайд надо внести еще информационный
обмен. Это что, где, что такое жизнь? Нет.
Да, да. А без информации жизни тоже нет.
Человек живет и не думает об
этом. Он не думает, но ДНК – это сплошная информация. Он может не думать, мало о чем человек не думает. Он...
На хвость наступила, сразу
почему. Когда ему следователь говорит, ты зачем это сделал? Ой, я об этом не подумал. Но это его не оправдывает. О чем он думает? Это вещи, которые происходят по умолчанию. Вот то, что связано, например, с ростом организма, это, конечно, его сознание не участвует в этом. Но все остальное участвует. Говорят, мозг всего на 10% занят. Он не занят на все, он занят на все 100, почти на все 100, потому что все остальное связано с...
Это очень хорошее дополнение, тогда понятно, почему колонка, это самое, у нее нет ДНК, она не является живой системой.
Так.
Но у нее есть система управления.
Это немножко не...
Это туда. Управление, а это самоуправление.
Это самоуправление.
Это внешнее это управление, а внутреннее это самоуправление. Теперь очень важный момент. Когда мы говорим об Элеоне, как о Всевышнем, Всесильный – это Элоким. А Всевышний – это Элеон. Хотя есть и другие имена. Значит, я не говорю о том, что Саша это трактовал именно так. Я говорю, как я понимаю, и каждый из нас понял что-то по-своему. Я не настаиваю на этом. Итак, допущена важная ошибка с моей точки зрения. Элеон не сверхорганизм, это сверхсистема, когда входит туда все. Ведь как идет процесс творения? Есть Эйнсов, и за пределы Эйнсов выйти невозможно. Она права, пространство и время. Эйнсов – это пространство, тетраграмматон – это бесконечное время. Так вот, все создается внутри, и это самоуправляемый процесс. Он сам управляет процессом творения и создает, развивает себя внутри. Нельзя выйти за пределы Эйнсов. Это невозможно. Мы об этом говорили. Значит, этот момент должен быть четко прописан. Это процесс не самоорганизации, а самоуправления. Организация – один из моментов. И в замысле просматривается все. Из чего делать, как делать, какие ограничения, что делать с остатками и так далее. Это кругооборот. Вот. Но упущен еще один важный момент. Саша говорил о том, что нормы поведения, да, они в системах определяются принципом соответствия. Если, например, в человеческом организме клетки начинают потреблять больше, чем организм может дать, это называется раковой опухоль. И организм погибает. И клеткам, если она здоровая, они не берут никогда лишнее, потому что они знают, если они берут лишнее, знают условно, конечно, то организм погибнет. Точно так же ведет себя и сам организм по отношению к клеткам. Значит, если организм начинает забирать больше, чем нужно для жизни клеткам, погибают клетки. При погибших клетках он тоже не живет. Вот эти требования или правила поведения диктуются принципом соответствия. Есть еще другие правила, когда внутренний наблюдатель с внешним наблюдателем тоже находится в соответствии. Потому что если они одновременно будут управлять процессом, согласованности не получится. Там тоже есть правила, но обо всем сразу не скажешь. Дальше, в 24-м слайде сказано, что элеон и человечество – единый организм. Значит, мы говорили только что, что он не организм. Человек – это не организм. Животное в человеке – это организм. Животная часть человека – это организм. Поэтому, когда говорят, что человек и шимпанзе на 98% совпадают, это полный бред. Тело по организации совпадает на 98%. Да, генетическое, то есть геном. Геномы действительно совпадают, потому что точно так же идет управление руками, ногами, глазами и прочее. И это совпадает. Но нельзя сказать, что шимпанзе и человек в силу этого одно и то же. Так то же самое относится и... А?
Обидно.
Даже обидно. Это правда.
То есть, посмотрел в зеркало.
Это сверхсистема. Поскольку Бог – это сверхсистема, то Он находится в единстве со всем тем, что у Него внутри находится. Так же, как человек, он находится в единстве и с почками, и с печенью, и со всеми, что у него находится внутри. Но он сверхсистема, потому что внутри есть много систем. Каждая система. Ну, потом будет пот. Это иерархия.
Но он система, а не сверхсистема.
Ну, сверх, потому что есть внутри еще надсистемы, подсистемы и подсистемы. Просто не хватает, да, не хватает над и под.
Да.
Нет слов.
Теперь очень образное представление Саша дал в примере уже. Это желтый цвет. Ты продолжаешь преодолевать, как мы в советское время преодолевали, а тебе загорелся красный цвет. В конце концов, Советскому Союзу тоже загорелся красный цвет. Вот. И здесь я бы хотел в подтверждение того, что сказал Саша, привести фразу или мысль, которую высказал Юз Олешковский. Это автор песни «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Он много лет просидел в лагерях, не только за это. Есть человек, ему уже в то время было за что посадить. Это уже не важно. Так он сказал замечательную фразу.
За что расстреляли бы.
Да. Он сказал замечательную фразу. Не бейся головой о стену. Ну пробьешь. И что ты будешь делать в соседней камере? То есть это то же самое. Вот тебя предупреждают, но понять всегда вот эти сигналы очень трудно. Почти невозможно. Не каждый человек понимает, что его предупредили. Вот. И, конечно, если бы найти вот такие ориентиры, чтобы человек понимал, что его предупредили, тогда было бы легче. Но человеку не всегда это дано.
Это невозможно.
Возможно.
Я увидел ориентиры.
Потом.
Да. Не можешь признать теперь их. Еще один последний момент, это уже как раз
тренировки.
Еще раз в пользу того, о чем говорил Александр, еще раз подчеркиваю, блестящий доклад. Он же над суетой позволяет подняться, он дает целостное представление. Да, и еще один важный момент, когда Саша проиллюстрировал, да, от сине-зеленых водорослей к деревьям. У него был отдельный доклад. Доклад не касался вот всех тех тем, которые он сегодня затрагивал. Касался именно синтеза горящих кустов, он показывал, что это вполне возможно, когда куст горит и не сгорает.
Неопалимое.
То есть он много интересных
эфир.
О том, что есть деревья, эфир, которым не нужен свет, они как раз привыкли жить в тени, да. А есть деревья, которые нужен яркий свет. Он все это в своем докладе блестяще показал тогда. Но здесь один очень важный момент прозвучал. Свет, если вы помните, в первый день возник свет. И мы говорили о том, что трепет духа, да, над водой. Это идет второе сжатие. Первое сжатие из мира Ация в мир Брия. И второе сжатие, когда нужен переход уже в мир Иция, то есть мир создания уже чего-то, да, это идет сжатие света. Так вот здесь под светом создается все. Вот он не случайно создал свет. Свет – это информация, свет – это и вода, и все, что вы хотите. Это не только светило, которое он создал. Это другой уже свет. Это тот, который мы уже изучаем. А сейчас речь шла еще о другом свете. То есть все, о том, что есть...
О том свете.
И о том свете тоже. Все, что есть, создано с помощью света. Если мы придерживаемся текста Торы. Если же мы придерживаемся сугубо материалистической точки зрения, тогда мы свет воспринимаем только как свет, при котором происходит фотосинтез и прочее. Итак, теперь я предоставляю слово Александру завершающему. Я думаю, что в 10 минут и уложится. У нас 10 минут осталось.
Попытаюсь.
Давай.
Значит, начну с конца. Понять сигналы. Это возможно. Это не так трудно. Достигается это тренировкой. И самое главное, как отличить сигнал от случайного события. Я об этом слабо сказал, но сказал. Значит, основное отличие – это неожиданность возникновения этого события. Если желтый свет еще можно перепутать, потому что могло что-то предшествовать, какая-то связь была с предыдущим, то вот красный свет, как правило, это возникновение на ровном месте, что называется. Невозможно представить себе. Ну, у меня есть такого рода примеры. Ну, грубо говоря, вы идете домой, так сказать, с работы ни о чем как бы не думаете. Вот, да, и вдруг около подъезда поскользнулись, упали, очнулся гипс, перелом ноги в трех местах, а перед этим была целая предыстория, вот, которая должна была привести, как бы, ладно, не буду. Короче говоря, разобраться в этом можно. Сигналы отличить можно, дело тренировки и желания. Второе, значит, три позиции, о которых ты говорил.
Третья.
Да, третья Ваш, позиция. Да. Лучше две.
Не, я так не говорю.
А я говорю, потому что лучше всего одна. Потому что чем меньше постулатов вводится, тем лучше. Вот, и я согласен, но третью позицию я сказал, почему я ввел. Значит, в этом отношении, значит, ты говоришь, там ничего нового. Нового именно это. Это другая связь между человеком и Илеоном. И сразу отвечая на высказывание по поводу язычества, значит, на эту тему, это ведь теория, она не вчера родилась, и примерно года три обсуждалась в других кругах, и там высказывались вот эти взгляды, что это да, это очередное язычество и так далее. Значит, пришли к выводу, нет, это не язычество. Почему? Потому что язычество, если вы все помните, что это такое многобожие, основной принцип – это никакой личной ответственности перед Божком у тебя нет. Ты просишь его о чем-то все время. Сделай хорошо, сделай мне так, чтобы у соседа сдохла корова и так далее. Это, да, личные отношения, но ты не несешь никакой ответственности. Он всесилен. Так, сделает в конце концов так, как ему захочется. Вот, в этом отношении здесь ничего подобного нет. Это личная ответственность здесь на первом месте. И эту личную ответственность легко видеть. Почему? Потому что достаточно тебе только иногда бывает подумать, а иногда сделать какие-то шаги в каком-то направлении. Если ты умеешь видеть знаки, если ты обучен, если ты умеешь видеть знаки, то тогда ты можешь корректировать свои действия. А в обычной системе ты этого можешь сделать только постфактум. Я вот это сделал, а вот мне может быть за это вот это такое наказание. Вот. И тут же, это уже последнее, разговоры насчет того, что а вот лучше, если бы ответственность у тебя была не личная, а вот прямо все человечество за всю планету, чтобы отвечало этих разговоров, это называется разговоры в пользу бедных. Никогда никто не будет, так сказать, стараться выступить за человечество, кроме самых сумасшедших, настоящих буйных, мало, говорит, вот и нету вожаков, да? Кроме настоящих буйных никто об этом не думает. Человечество, общие слова, они ни на что никогда не влияли и влиять не будут. Вот и все. Что касается организма, Саша, я думаю, что здесь вопрос опять терминологический. Нужно точно определить, что такое организм, и тогда будет понятно, что такое сверхорганизм, и тогда будет понятно, что такое система выше и так далее. Я не настаиваю. Я написал это как, так сказать, сверхорганизм в этом смысле, что мы
организованы.
Даже мы, если, да, сверхорганизмом, я считаю, уже это тот организм, который творец всего этого.
Он говорит систему слова, оно более.
Система. Да, вот может быть здесь.
В системе есть.
Организм по Энгельсу, помнишь, что такое? Это единство физики, химии, механики. Да.
Не, не помню, к счастью. Ну все, в общем, у меня. Спасибо, ребята.
Спасибо. Кто хочет, вечером, пожалуйста, будет.